Сегодня мы будем говорить на очень важную тему. Следует понять, что в этом мире есть определенный закон. И, допустим, мы очень сильно рассчитываем в своей жизни на законы государства или законы мира, экономические и так далее. И мы видим, что эта защита, она очень слабая. Мы видим, что это очень слабо работает, потому что в экономических законах или законах государства есть какие-то изъяны, которые, в общем-то, ну, правительство или люди не способны сами предугадать, как-то изменить и так далее. Но мы не знаем, многие из нас не знают, что существуют законы функционирования психики или законы нравственности, то есть законы, которые не зависят от государства, от даже нас. То есть это законы, которые существуют независимо от нас в этом мире. Точно так же, как есть законы физики, допустим, химии, точно так же есть законы, можно их назвать законами нравственности, или законы функционирования психической энергии, как она взаимодействует с окружающей средой, как психическая энергия функционирует в нас и как она функционирует вокруг нас. И эти законы, они очень сильны, то есть они сильнее всего, что мы можем себе представить. Допустим, взять какого-то человека, который очень уважаем в обществе, его очень все ценят и любят. И будет ли на нем сказываться очень сильно, как-то очень сильно сказываться экономическая нестабильность страны, как вы считаете? Будет или нет? Нет, то есть он не сильно зависим от этого. Почему? Потому что, конечно, если война начнется, все от этого пострадают, но если идут просто какие-то экономические неурядицы, то человек социально значимый, очень нужный и ценный, этот человек не зависит в полной степени, как все остальные, от экономических или социальных каких-то проблем. Также следует понять, что можно предположить, что такую независимость дают деньги. То есть многие считают, что если человек богатый, то этот человек действительно защищен. И в принципе, если взять с внешней точки зрения, то это правда. То есть человек, по крайней мере, он не сильно беспокоится о том, будет у него покушать или нет. И он не беспокоится о том, сможет он ездить на машине, будет ли у него жилье, будет ли у него работа. Если у него есть деньги, то он имеет защиту определенную в обществе. Но если говорить о законах счастливой жизни, то есть как быть счастливым, то деньги являются, с другой стороны, достаточно сильно деструктивной силой, большой деструктивной силой. Ко мне недавно на прием приходила одна женщина, и у ней полностью было разрушены все отношения с родственниками из-за того, что они поделили наследство, которое осталось от ее мужа. То есть у нее умер муж так давно. И в результате этой смерти у нее на нем было несколько квартир. И все родственники буквально просто перебрались из-за того, что эти квартиры надо было как-то делить. Понимаете, вот эта вот деструктивная сила, исходящая от богатства, она неизбежно висит в воздухе. Если человек тянет на себя средства, он как бы является обладателем, то сразу же автоматически появляется очень много людей, которые как-то надеются на то, что они тоже к этому обладанию будут иметь какое-то отношение. Это неизбежная вещь, потому что деньги имеют силу. И эта сила, она действует, влияет в пространство. Поэтому, честно говоря, я видел в своей жизни мало счастливых, богатых людей. Но они есть. И эти богатые люди, счастливые, они ничем не отличаются от обычных счастливых людей. Потому что они точно так же, как и все остальные, с следует этим законам нравственности или законам функционирования психической энергии. Потому что им приходится жертвовать, жить благочестивой жизнью, раздавать богатство как-то, участвовать в благотворительных программах, заботиться о родственниках. И так как у них больше денег, они должны больше делать это, чем все остальные. И тогда они будут счастливыми, потому что родственники будут их уважать. Окружающие люди будут относиться к ним с большой заботой, уважением. И их проблемы психические, психологические будут также решаться. Мне в жизни приходится часто сталкиваться с проблемами очень богатых людей. Я не буду говорить, это богатый человек, известный человек. Я не хочу говорить имена, я просто хочу вам сказать, что у меня есть несколько случаев, которые потрясли мою жизнь, что у человека не осталось никого. Ни матери, ни мужа, ни знакомых, на которых можно опереться. Все смотрят на человека, как на кошелек с деньгами. Понимаете, нет никакой совести в отношениях, нет никаких принципов каких-то гуманностей, понимаете, просто очень жесткий стиль отстаивания своих интересов по отношению к деньгам этого человека. Понимаете? Такова жизнь богатых людей. Она на самом деле врагу не пожелаешь. Но очень часто бывает ужасно. И с другой стороны, у меня есть один хороший друг, он живет в Дели. Он очень богатый человек, у него несколько заводов. Но он живет отреченной достаточно жизнью. Он на себя ничего не тратит. Он думает о подчиненных, он служит Богу и так далее. То есть, когда у него поместье там достаточно большое, я не знаю, сколько там старых земли, но огромный такой дом, там сад большой. И он меня пригласил когда к себе, я увидел, какие у него отношения с его подчиненными. Когда зашел туда, вот эти его подчиненные, сослуживцы, ну, люди, которые заботятся о саре там, они смотрели на него глазами счастья. Ну, понимаете, то, что они подбежали так. Понимаете, как в Индии это приняли? Они смотрели на него с очень большой любовью, и он тоже подошел, каждый подходил, спрашивал, как у тебя дела, там, заботился о все. То есть, понимаете, люди его любят. Это реально чувствуется, то есть он собирает этих всех людей, проводит с ними духовные какие-то занятия, программы, то есть беседует с ними о жизни, помогает им в жизни, заботится о них и так далее. Его любят очень родственники, его любят все, кто его окружает. Почему? Не потому, что у него много денег, понимаете, потому что он такой человек. И это законы нравственности. Даже если у человека не будет много денег, если он правильно относится к людям, заботится о них, его тоже будут любить, потому что человека можно любить не только за деньги. Есть другие, как бы, ценности, которые между людьми могут существовать. И эти ценности находятся в рамках законов нравственности. Эти законы мало изучены сейчас в нашей жизни. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на это, потому что человек, который не знает эти законы, он не сможет в жизни понять своего предназначения. Потому что, допустим, женщина, развивая себе женские черты характера, она входит в сферу счастья. То есть закон нравственности означает, что человек может жить в сфере счастья, в энергетической среде счастья может жить, или в энергетической среде страдания, понимаете? Все зависит от того, как он поступает в своей жизни. Поступки, слова, то есть поступки делятся на три части. Есть мысли, есть слова и есть действия. То есть все эти три части, они очень четко распределены. То есть нет никакого непонимания. Это точно так же, как законы физики. Или человек делает так, и он получает такой результат в жизни. Или он делает так, и получает другой результат. Ну, допустим, женщина ведет себя таким образом с мужем, что у нее есть своя точка зрения, но она ее высказывает ему в мягкой форме, не сталкиваясь с ним лбом, буквально в смысле слова, понимаете? То в этом случае она получает такой результат. Он не может с совершать над ней насилие. То есть он просто может, допустим, как-то пытаться строго себя с ней вести, но она в этой ситуации становится сильнее. И она, как бы, ее точка зрения ценна, она имеет чувство собственного достоинства, с ней трудно кому-либо в семье поступать плохо или грубо. Почему? Потому что она поступает правильно. Некоторые женщины, допустим, могут сомниться и сказать, а почему я должна с ним говорить, доносить свою точку зрения мягко и в такой смиренной форме? Зачем я должна так делать? Почему я не могу прямо ему сказать, что он не прав? Потому что такой закон. Почему, допустим, два шарика сталкиваются и отскакивают друг от друга? Давайте будем протестовать против этого. Почему они не склеиваются? Столкнулись, раз и склеились. Физики, почему атомы сталкиваются и разлетаются? Почему один, допустим, шарик тяжелее, другой легче? Сталкиваются, легче отлетает сильнее. Почему? Потому что такой закон. И разум мужчины в несколько раз сильнее разума женщины. Я не говорю про чувствительность, про ощущение правды. У женщины несколько раз больше разум чувствует правду. То есть женщина – это сердце мужа, а мужчина – это разум жены. То есть женщина знает, каков будет результат того или иного поступка. Но если она это пытается доносить с напором, то она сталкивается с силой, которая погубит ее. Допустим, женщина считает, что я не хочу смиренно говорить своему мужу. Хорошо? Значит, будет нарушение закона. Это приведет к тому, что он начнет злиться, будет постоянно раздражен, будет петушиться. Иногда женщины ко мне приходят и говорят мне приговор. Они говорят мне, мой муж меня бьет. Я думаю, почему же он бьет? В чем причина? Неужели он такой урод? И вот я говорю, придите, пожалуйста, с мужем. Она пришла с мужем. Нормальный мужик. Нормальный человек, думаешь, даже не подумаешь, что он может бить. Я думаю, почему же он бьет? Почему же он бьет? И я попытался, и я все понял, я разобрался в этой ситуации. Оказалось, что женщина просто не понимает, как разговаривать с мужем. Она с ним разговаривает вот так вот, вызывающе, понимаете? И когда с мужчиной разговаривает вызывающе, в нем начинается вот такая реакция цепная, что он чувствует несправедливость по отношению к себе и начинает заводиться все больше, 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 больше. Она не отступает. Вот. И в какой-то момент его переклинивает. Просто... Потому что петушиный рефлекс, он у каждого мужика есть. Понимаете, каждый в мужике сидит петух. Вот. И он в какой-то момент включается. Он сейчас... И пошел. И все, еще ни с ним не скажешь. У него глаза один глаз сюда смотрит, другой сюда вот сверху. Понимаете, и все, ничего с ним не сделаешь, он не соображает. Он потом говорит, ты прости, что я тебя разве ударил, да? Да, ударил. Ты прости меня, пожалуйста, я ничего не помню, что было. И кто виноват в этой ситуации? Конечно, женщина виновата, она не должна так себя вести. Она нарушает закон. Она должна просто говорить с ним всегда смиренно, объяснять ему, что она хочет. Спокойно, смиренно всегда. Допустим, женщины, возьмите себе такой, сделайте просто, допустим, сделайте такой эксперимент. Вы когда мужу что-то хотите объяснить, закройте мысленно глаза и представьте, кто выше, вы или он. Если мысленно вы как бы оказываетесь выше психически, сильнее, более значимой, значит он будет петушиться 100%. Если вы как бы хотите что-то объяснить мужу, мысленно себя ставите ниже его, то он будет принимать то, что вы говорите. И это не означает слабость. Это не признак слабости, это признак силы. Потому что если говорить с психической точки зрения, то у женщины психической энергии в 6 раз больше, чем у мужчины. Поэтому, допустим, муж говорит, допустим, мужчина сильно зависит от... Мужчина приходит домой, допустим, он сильно зависит от психической энергии женщины дома. Очень сильно зависит. Он зависимое существо дома. Он приходит домой и говорит, почему ты не улыбаешься? Она говорит, я тебе что трогаю? Я не улыбаюсь, потому что у меня плохое настроение. Вот.
И он говорит, ну, так невозможно жить вообще. Что значит плохое настроение? То есть она создает атмосферу дома. Женщина своей психической энергией создает полностью атмосферу. И мужчина зависим от нее. Он приходит домой, он зависит от этой атмосферы. И поэтому он говорит, давай улыбайся, поэтому цветочки приносят. Что, думаете, просто так? Чтобы нормальная атмосфера была, чтобы он нормально мог жить в этой ситуации, в которую он попал, тяжелый. И поэтому он петушится, делает вид, что он круче, понимаете? Если человек действительно круче, то он не петушится. Я как-то в метро шел, и там стояли два мужчины друг рядом с другом. Один мужчина что-то там петушился, другой стоял, спокойно смотрел. Потом тот допетушился, он им бас в лоб дал один раз, тот мук, и тот пошел, который смотрел. И так всегда бывает, понимаете, человек, который сильнее, чувствует, что он сильнее, он спокойный. И кто петушится дома? Обычно мужчина что-то выпендрит, женщина говорит, ну ладно, успокойся. И она, допустим, эта женщина говорит, ну как ты себя ведешь? Она ему спокойно скажет, он меня крыша заклинивает сразу. Почему? Потому что у нее энергия сильнее. Она, допустим, он ее обзывает. Она такая смотрит на него, говорит, да сам ты дурак на самом деле. Вот, и все. Ему тяжело это принять. Энергия сильнее, потому что более тонкая энергия у женщин. Чем тоньше энергия, тем она больше силы обладает. Поэтому природа и придумала, что женщина так психически более сильное существо, она должна смирение себя вести. И тогда гармония наступает в среде, понимаете? Тогда никаких проблем нет. А если бедного слабого психически мужчину постоянно раздражать, то он звереет. Понимаете? Звереет, начинает кидаться. Все потому, что физически-то он сильнее, понимаете? Он психически слабее, а физически он сильнее. Это он использует свою физическую силу, деваться просто некуда. Так работают законы нравственности, они все... А этот мир соткан из правды. Вот сила правды, она везде находится. Весь этот мир соткан из этой силы. Эта сила свои законы устанавливает. Есть во всем глубокий смысл, который мы не понимаем. И хоть мы понимаем этот смысл, хоть не понимаем, существуют определенные знания. Допустим, в Писании говорится, жена должна смиренно обращаться к мужу. Все, мы должны принимать это как закон. Вот так надо делать. А зачем? Попытайтесь потом разобраться. Если у вас есть на это возможность внутренняя, вы можете, как, допустим, есть физик, тот, который разбирается в законах, он говорит, надо сделать так-то, так-то, допустим. Надо газовую плиту сначала включать спичку, зажигать, а потом газ включать. Вы думаете, зачем я буду сначала так делать? Сначала газ включили, потом все взорвалось. И как бы вам физик говорит, ну есть же законы физики, вы не хотите, допустим, их принимать, тогда придется от плиты отскакивать, понимаете? У меня был такой случай, я духовку зажег сначала, потом что-то спичку зажигал, что-то никак, потом пошел в другое место, там спичку взял, потом духовку зажег, как взорвалось, я не помню, как я у стены оказался сидеть. Взрыв произошел, и я отлетел. Вот это законы, понимаете, с ней ничего не сделаешь. Также законы нравственности, они очень сильные по природе, они работают. Допустим, девушка думает, что я с этим дураком буду жить? Взяла, бросила. Допустим, он начал страдать, он мучается, говорит, приди ко мне, вернись, я все прощу. Вот. Она, нет, не пойдет тебе назад, я тебя не люблю, мне вот этот нравится. Чего я буду несчастной это жить? Ты будешь лучше несчастной. Вот, это твои проблемы. Ну и, короче, она его бросила, просто взяла и бросила, все нормально. Но есть законы, понимаете? На чужих костях счастье не построишь. Так закон вложит. На чужих костях счастье не построишь. Все. Вот хоть вы вывернитесь наизнанку, вот, и сходите в церковь 50 раз, и 50 раз там получите благословение, что вот все нормально, все. Я вот все, теперь я хорошая. Я хоть бросила мужа, но я покаялась, и теперь я хорошая. Не работает система. Понимаете? Потому что за то, что сделал, надо платить по полной программе. Понимаете, зарезал кого-нибудь, потом покаялся, и теперь хороший. Но человек-то помер. Понимаете? Точно так же человек очень сильно страдал, допустим, год-два страдал. Ты женилась, покаялась, потом хорошее. Хорошо. Вроде бы внешне хорошее, все нормально. Если человек покаялся, он может, по крайней мере, спокойно жить дальше. И это хорошо. Но это не значит, что законы не работают. На чужих костях счастья не построишь. И поэтому в семье у того человека, который бросил близкого человека, будут обязательно трудности. Это происходит через 3-4-5 лет. Сначала человек бросает другого человека, он бросает же не зря, он там мучился в отношениях, как бы, там не все было гладко, но надо было решать эти проблемы, а не бросать. И когда человек бросил, он в некоторое время получает плоды своих аскез. То есть он мучился, теперь счастье получает. Но когда он проходит время, 3-4 года, что происходит дальше? А дальше происходит то, что приходит несчастье. Почему? Потому что ты совершил насилие. Должен за это отвечать. И начинается расколбас в этой семье по полной программе. То не так, то все не так, и все плохо, и так нельзя, и так нельзя. И люди не знают, как им дальше вместе жить. Если не перетерпят это, они вместе останутся, а если нет, значит придется разойтись. Понимаете? И только в третьем браке уже такая девушка, допустим, она получает себе возможность нормальной жизни. Только через один, понимаете? Когда она уже раскаялась в том, что она до этого сделала, она поняла, за что она страдала. Только потом уже, когда через один, она может уже как-то себе нормальную семью организовать, если поняла. А если ничего не поняла, опять будет. А если она еще одного, второго бросает, еще хуже дальше жизни. Понимаете? Это закон. Мы их не знаем. Мы не можем их изменить, мы ничего не можем с ними сделать. Они очень сильны, эти законы. Вы же видите, люди уродами рождаются. Люди попадают под машины, катастрофы различные, у них рак начинает расти. Вы что думаете, это случайность? Люди ищут. А, экология плохая, там все, рак, паразиты, гады там, рак делают нам. Да глупость это все. Какие паразиты? Вы ищете какую-то несправедливость в этом мире? Да нет ее несправедливости здесь. Экология плохая. Я знаю одного человека, он в Чапаевске жил, там вообще дышать было нечем. Город такой Чапаевский, там химзавод. И там просто нечем дышать в этом городе. И он здоровый человек был совершенно. Умер в 70 с лишним лет. Просто здоровый человек был, всегда не болел. Хоть там дышать нечем, понимаете, но химия, она не может так сильно влиять на человека. Или, допустим, продукты питания. Я вообще в Москве смешно. Люди... Продукты питания пытаются экологически чистые найти, купить, и там плюются, если там есть какое-то в них нарушение. Так мы через легкие вдыхаем каждый день вот этого газа машин в 1000 раз больше, чем в этом продукте может содержаться каких-то веществ. Это же бред полный так думать, что вот эти продукты как-то могут вам жизнь испортить. Мы же вдыхаем через легкие, прямо в кровь это все идет, понимаете? 1000 раз больше газа. Весь город, все города там гадят машин. Понимаете, это тоже яд. В этом выхлопных газах там как раз в жидкостной, в этой газообразной форме и содержатся эти все вещества. И что вы думаете, от этого мы болеем? Этот яд может вывести у человека за неделю очистительных процедур и здорового образа жизни ничего не останется. Будет чистенький организм совершенно. Точно так же экологическая среда вашего города. Если здесь сейчас перестать безобразие, через год полностью очистится. Ничего не останется. Будет чистая атмосфера, чистая земля, чистый воздух, чистая вода. Все чистым станет. В этой земле заложено столько силы к самоочищению. Мы просто себе представить не можем. Но вот очистить нравственную и психическую атмосферу за год не удастся. Понимаете? Если мы бедокурим, допустим, постоянно делаем глупости, это не очищается в секунду. За это все равно придется когда-нибудь страдать. Вот это большая проблема, понимаете, которую мы не решаем. Злокачественные опухоли не от паразитов возникают. Паразиты просто вселятся туда, где им положено селиться. Создается среда благоприятная, они селятся. Почему у одного есть туберкулез человека, у другого нет? В семье, допустим, 5 человек живут рядом, туберкулезная палочка там летает, потому что один болеет. Все остальные не болеют. Почему? Потому что не положено болеть. В организме есть сила, которая препятствует этому. Из-за чего человек заболевает туберкулезом? Из-за того, что он разочаровался в жизни, не хочет стремиться к счастью. Он подавленный ходит. Он в какой-то из своей жизни набедокурил, на него навалилась психическая сила, энергия подавленности. А из-за того, что он других подавлял раньше, он сам теперь подавленный. И из-за этого у него начинается туберкулез. Из-за того, что у него депрессия, психическая подавленность. А депрессия возникает из-за того, что тяжелая судьба. А чего человек болеет шизофренией, наклобучивает на голову, он говорит, давит на меня какая-то сила психически, не могу никак с ней справиться, не могу ни спать, ни есть. У меня какие-то духи в голове, голоса идут, я не знаю, что мне делать. Шизофрения начинается. Она может длиться такое давление несколько лет. Человек ломается, на всю жизнь, значит, он будет болеть, если сломался. А как не сломаться? Надо бороться за свое счастье, то есть надо позитивную энергию в себя излучать, желать всем счастья, молиться. И человек может победить даже психическое заболевание таким образом. Почему? Потому что он создает вокруг себя позитивную атмосферу, несмотря на то, что изнутри из него идет сила деструктивная, которая разрушает его жизнь. Вот это реальная проблема. Не то, что он из загазованности шизофреником стал. Загазованность, самое главное, в нашем сердце. У нас в глубине есть глубинная память. Там находятся все наши поступки. Это сила, которые контактируют с планетами, которые движутся вокруг, они тоже имеют тонкое тело ума, психическую энергию. Этот контакт создает вот такое напряжение, контакт создает напряжение, и из этого напряжения у нас внутри выходит у нас в голову сила и говорит, напрягает психику, человеку плохо становится, то от него исходит энергия, от которой все шарахаются, от него идет сила, что всех шарахаются от него, никто с ним разговаривать не хочет. Или, допустим, обидчивость начинает наваливаться на человека, он на все обижает, на каждую мелочь. Там есть карма, она очень сильная и непреклонна. Поэтому человек должен за них соблюдать законы, иначе он не сможет жить счастливо, и предназначение свое, свою работу он не сможет выполнять. Есть законы поведения на производстве, допустим, в отношениях. Человек приходит куда-то в коллектив, он должен сильно уважать старшего. Он должен уважительно относиться, если у него даже просто в уме есть как бы неприязнь к старшему, рушится ему возможность пребывать в этом коллективе. Почему? Потому что он своим настроением разрушает этот коллектив. Если старшего не уважают в коллективе, значит коллектив будет разрушен, все. Нет возможности ему существовать. Из-за того, что он так себя ведет, он разрушает коллектив. Если ты видишь, что старший не прав, ну подойди, скажи ему смиренно, если ты такой правый. Если ты сам правый такой, скажи ему смиренно, чтобы он понял. Если ты не можешь так сказать, значит просто смиренно работай там, ни на кого не злись, не сердись. Если будешь злиться, получишь по голове от судьбы. И ничего с этим сделать невозможно. Понимаете, каждый человек может ошибаться в своей жизни. Но младший не должен ненависти со злобой относиться к старшему. Таков закон в этой жизни, который мы должны соблюдать. Этот закон касается отношений родителей и детей. Один астролог приехал в Америку читать лекции по астрологии. Он спросил в зале, кто из вас уважает отца? Подняло несколько человек, 30 в зале сидел. Кто из вас уважает мать? Подняло еще несколько человек. А потом один человек встал и сказал, а за что их уважать? И зачем их обязательно уважать? И астролог тогда сказал, это закон. Я приехал вам рассказать законы мира. Астрология описывает эти законы. Она, вернее, описывает не законы, а результаты действия закона. То есть астрология описывает, какие результаты будут от того, что ты соблюдаешь или не соблюдаешь закон. Эти результаты уже нарисованы в твоей карте, потому что с момента рождения уже определяется, как на человека будет действовать жизнь. Понимаете? Я говорю, хочу вам законы рассказать. Уважать своих старших, отца и мать, плохие или хорошие, это закон, который мы должны соблюдать. И мы начали кричать. Это против прав человека там, туда-сюда. Он говорит, ребята, до свидания.
я здесь семинар давать не буду, потому что вы, ребята, тук-тук-тута. Понимаете? Вы не понимаете, что здесь, в этом мире, есть законы, которые существуют независимо от законов Америки. Понимаете, вы будете отвечать не по законам Америки, а по законам, которые существуют в этой, на этой вселенной. Они не имеют никакого отношения к законам Америки, понимаете? Законы Америки — это то, что мы пытаемся сами как-то регулировать жизнь. Но эта жизнь уже регулирована высшими силами, и мы не сможем это перекроить. Это все равно, что написать закон, что маленький шарик отлетает от большого, отлетает тихонько, а большой отлетает сильно. Ну хорошо, написал ты об этом, ничего дальше. Сейчас меняется. Ничего не меняется абсолютно. Все остается как было. Вот закон, смотрите, F2-3133. Серия Toyota, надо срочно убрать проход. Что не сделаешь, понимаете? Такова жизнь. Поэтому мы должны изучать эти законы, понимаете? Мы живем в этом мире. Допустим, закон правдивости. Мы должны знать, что это за закон. Первое правило этого закона. Человек должен знать, что есть абсолютная истина. Некоторые люди говорят, правда у всех своя. В результате такой правды можно очень сильно пострадать, потому что правда не у всех своя. Есть абсолютная истина. И в каждом человеке она находится в области сердца, вот здесь. Она называется голос совести, или сверхдуша, или голос истины. То есть есть абсолютная истина. И в этом заключается правда, а не ложь. Если человек этого не понимает, то ему нечем сравнивать свою жизнь. Он не понимает, правильно он поступает или нет. И в результате получит по башке. Когда человек не понимает, правильно он поступает или нет, он как цыпленок, который еще не открылись глаза. Он куда-то бежит, и куда он бежит обычно? Под ногу. Он обычно бежит туда, куда не надо бежать. И в результате теряет жизнь. Понимаете, так и человек живет. Мы как цыплята можем жить. Но у нас есть правда внутри, надо в нее учиться смотреть. Почему люди боятся туда смотреть? Потому что больно. Вот здесь вот эта сила изнутри, она с ней есть три типа отношений. Это тоже описано где-то. Первый тип отношений. Человек любой ценой пытается у этой силы быть в подчинении. Он говорит, пожалуйста, накажи меня, покарай меня, что со мной хочешь сделать, я хочу знать правду. Так такие люди называются благостными. И такие люди, они знают, как жить, они чувствуют, как правильно. Второй вариант. Человек говорит, я, конечно, согласен с тобой, вот с этой силой, я согласен с тобой, да, есть правда, все, я согласен. Но иногда я чувствую, что это несправедливо по отношению ко мне, это правда. И поэтому я буду вести себя так, как мне вот кажется правильно. То есть человек иногда согласен, а иногда нет. Когда ему выгодно, он не согласен. Когда выгодно, он согласен. Когда не выгодно, он не согласен. Понимаете? Допустим, ему говорят, встань в угол, ты провинился. Он говорит, это неправильно меня в угол ставить, потому что я хороший. Мне надо просто сказать, что ты плохой, и все, меня не надо наказывать. Человек не согласен. Люди, такие люди, называются людьми с практикой. Есть люди, которые против голоса совести. Они не хотят вообще признавать, что здесь какая-то правда в этом мире есть. Вот у меня правда, вот как я веду себя, так и правда. Все, у меня своя правда. Вот, это люди в невежестве. Понимаете? Три категории людей. Описывают свет. И у каждого у них своя жизнь. Люди в благости всегда благосклонны судьбам. Вот эта атмосфера, эта энергия, правда, из которой создан мир, она к ним хорошо относится. Они в гармонии с ней живут. Это значит, что у них сила есть в жизни. Они способны противостоять ударам судьбы, болезням различным, способны удержать жену, если она уходит. То есть у них есть сила. В жизни есть сила. Люди в страхе, они приспосабливаются. У них силы нет своей, но они пытаются найти где силы. Как, допустим, мама шакаленок был, помните, шакал такой? И он управляет, он такой, мы пойдем на север,
То есть там, как Шерхан сказал, да, когда Шерхан самого там вунгар туда приплыл. То есть люди в страхе, они смотрят, где, куда ветер дует. Сегодня здесь работаю, завтра здесь. Сегодня я с тобой дружу, завтра с тобой. В зависимости от ситуации. То есть они думают, там, где сила начинает работать, туда я прыгну, и все нормально тут. Он просто не понимает, что сила-то находится не в людях, она находится в пространстве, независимо от людей. И эти люди очень часто страдают, потому что они очень сильно подвержены общественному мнению. Вот, допустим, сегодня страна считает так. Все, значит, вот так все считают. Завтра вот так все считают, завтра вот так считают. Сегодня такой человек прав, значит, мы за ним. Завтра такой человек прав, значит, мы за ним. Но это неправильно. То есть надо, конечно, подчиняться законам государства, но есть же еще и правда. Надо ее понимать. Надо внутри ее понимать. Иначе будут проблемы. Вот. Есть такие люди, которые вообще пытаются свои силы все совсем справиться. Они создают бандитские группировки вокруг себя. Они постоянно обороняются, вот, пытаются защититься от всего. И считают, что у них главная сила. Там, если какой-то человек, допустим, сказал не так, как они считают, они его раз прибили. Ну, то есть такой у них, как бы, нет. Своей силой живут, как бы они считают, что силен тот, кто силен, что ни законов никаких нет, главное, что ты сам сильно был. И в результате их свои же друзья прибивают, в конце концов. Почему? Потому что приходит время. И вот тут на этих трех категориях людей действует по-разному судьба. И люди, которые в важности находятся, у них хорошая карма действует всегда сначала. Это значит, что если приходит, допустим, время страдать, такому человеку приходит предупреждение. Ему говорится, туда не ходить, нет, башка попадет. Он думает, не пойду. И все, и, то есть плохая судьба не действует на него так сильно. Она чуть-чуть, допустим, подействует, и все. Человек в страхе, когда находится, с голос совести у него работает слабее. И голос совести ему говорит, так вот нельзя делать. Он говорит, ну нет, для меня можно на самом деле, все нормально. И по башке получает хлопы. Ой-ой, понятно, ладно, да. И потом так немножко ему легче становится. То есть он вроде по башке получает, но вовремя пытается как-то опомниться. У него как-то какой-то контакт с голосом совести есть, но не такой сильный. Допустим, девушка начала, там увлекла с каким-то парнем, и муж ей говорит, я тебя бросаю. Я не могу так жить. Вот. И она говорит, ой-ой-ой, я сегодня больше не буду. И парню этим говорит, прости меня, пожалуйста, мы с тобой больше не будем встречаться. Человек в страхе как-то вовремя пытается опомниться. Важная женщина просто ни с кем не встречается, кроме мужа. Вот. А невежественная женщина, она ей наплевать, он говорит, я брошу тебя, но он говорит, ну и бросай, дурак. Вот. Он бросает ее, она с любовником живет. И в какой-то момент она получает очень сильный удар судьбы, потому что она копит, грехи копит, и жизнь у нее становится очень тяжелой. Таким образом, с этой энергией правды люди при трех категориях относятся, три категории взаимоотношений. Одни счастливо живут, потому что соблюдают законы мира. Вторые, кто-то там, кто сяк, а третий вовсе был дурак. Понимаете? То есть вот такие закономерности. Что такое правдивость? Правдивость означает, что человек сам перед собой истину старается принимать такой, какая она есть. Он не пытается себя оправдывать. Как определить, правдивый я человек или нет? Вот мне, допустим, говорят, ты плохо поступил. Человек подходит ко мне и говорит, плохо, я ты плохо поступил. Правдивый человек как себя ведет? Он думает, надо подумать над этим. Наверное, я плохо поступил. И он начинает размышлять, в чем же мое плохо? Что же такое? Почему плохо? И в конце концов он понимает, в чем его плохо поступок. Человек, который находится в страхе, он начинает оправдываться. Он говорит, а почему это я плохо поступил? А на самом деле я неплохо поступил. Я вот такой сякой. Я вот, если бы мне вот они вот так не сделали, я так не поступил. Они во всем виноваты, стрелки переводят. Потом тот человек, который его обвинил, он говорит, он сам плохой, потому что он тоже сам плохо поступил, на него все переворачивает, человек страшный. На самом деле, через людей Бог говорит часто, мы этого не понимаем, что человека что-то вдохновляет сказать. Ведь на самом деле говорить кому-то, что он плохо поступил, это опасно. Можно отношения испортить и так далее. Но человек почему-то говорит, его какая-то сила вдохновляет, и он приходит и говорит. И надо понять, что эта сила имеет очень высокую природу. Эта сила, она от нас не зависит, она очень сильна по природе. Она не зависит от этого человека. Если человек так говорит, значит, надо задуматься, может быть, это Бог через него говорит. И правдивые люди, они очень сильно, глубоко понимают принципы этого мира. Вот, допустим, один святой человек очень сильно болен был. И по судьбе ему не положено было даже врача получить, чтобы кто-то его вылечил. Но ученики, они говорят, мы найдем тебе врача, его ученики. Он говорит, да какой врач, у меня сейчас не такой период в жизни идет, что даже врача мы не найдем, ненормально. Они говорят, а мы все равно найдем вам врача, ну идите ищите. Нашли его врача, аллергического, пришел врач, пьяный, короче. Пьяный врач пришел. И тот смотрит на него. Тот врач, какие у вас, слава Богу. Говорит, святой человек говорит, такие-то, и он говорит, вам надо гулять больше. И пошел. И тот ученикам сказал, спасибо большое, что врача привели, действительно, вы правы. Вот. Очень хорошо, что вы привели. И начал гулять, и вылечился. Почему? Потому что Бог даже через пьяного врача ему сказал, что он делает. А мы даже через пьяного человека не хотим слушать, как надо правильно жить. Иногда следующий человек подходит и говорит, ты этого не делай, пожалуйста, у тебя проблемы будут. Я сама знаю, как не делать. И все, и привет. И муж уходит. И это проблема. То есть что дает человеку правдивость? Что дает человеку правдивость? Правдивость – это сила, которая дает человеку возможность, первое, влиять на окружающих людей. То есть, если человек голос правды постоянно слушает внутри себя, у него внутри появляется сила, которая очень сильно вызывает в нем уважение. Потому что иногда на человека смотришь и уважать его не хочется. Почему? Потому что он обманщик. Он как бы так изворачивается. Уважать его не хочется. Иногда на человека смотришь и вызывает легкое такое уважение, доверие. Человек вроде бы как бы ну, не совсем сильный внутри, но он хороший человек, нормально, порядочный человек, с ним можно как-то поговорить, договориться. А бывает на человека смотришь, и из него изнутри такое идет, такая внутренняя чистота, сила, твердость внутренняя, что к нему вызывается доверие сразу, очень сильное доверие. И вот эта сила, которая вызывает доверие, уважение к человеку глубокое, эта сила называется сила правды, это называется правдивость. Бывает так, что человек долгое время следовал силой правды, он накопил себе эту силу внутреннюю, у него очень сильно накопилось. Но в какой-то момент он, допустим, свернул с пути правды, перестал гармонизировать законами этого мира, перестал гармонии с ними находиться. И все равно сила правды остается в нем внутри, но она начинает влиять плохо на него. И он с помощью этой силы правды начинает людям правду мату говорить. Есть очень хороший способ наказать человека. Взять ему и сказать правду. Ну как сказать? Сказать с элементами насилия. Допустим, ребенок приходит домой, мама плохое настроение, она поругалась с мужем. И ребенок получил 2. Она говорит, да, ты 2 получил. И она говорит ему, ты что получил? Хотя видите, 2, извините, что 2. Он говорит, он уже унижение, да, она уже увидела, зачем спрашивать. Ты что получил? Она правда на моей стороне, на ее стороне, правильно? А на его стороне как бы уже неправда, потому что он виноват. И он говорит, 2. Она говорит, а почему? Ну она разозлилась, но может надо же на кого-то зло сорвать. А вот возможность есть, потому что правда на ее стороне, можно сорвать зло. И он говорит, я плохо ответил. А почему? вчера сколько уроки учил, а? А в футбол кто играл? И начинает на него говорить, он и так, не знаю, что ему делать. Я не знаю, футбол я пошел играть, это учил, да.
В следующий раз, когда ты так делаешь, если вы не знаете, что делаешь.
И на душе у нее становится спокойно. Потому что дурак, кажется, он, а не она. То есть это он плохой, а не я. Понимаете, хороший способ снять себя как бы проблему. Это называется перефутболить. То есть на самом деле это идет разговор с голосом совести. Вот, допустим, с мужем поругалась, хотя с мужем не надо ругаться. Надо с ним пытаться дружить. Если с мужем поругалась, значит ты не виновата. Виновата, значит плохое настроение. Испортилось настроение. Почему? Потому что не смогла ситуацию исправить. Настроение испортилось. И для того, чтобы его поправить, надо стрелку на кого-то перевести. А кто крайний в доме, тот, кто слабее. А кто слабее, дети. Поэтому на него на ребенка. И он крайний. Хорошо. Второй вариант. Допустим, настроение плохое. Допустим, часто бывают злые люди. Они, допустим, с каждым годом жизни человек должен все больше и больше правильной жизнью жить, он больше должен самосовершенствованию уделять внимание, потому что в каждую секунду жизни, чем больше человек живет, тем больше энергии плохих поступков из его сердца, из глубины кармы выходит. Почему человек пожилой напрягается сильно, ему тяжело жить? Потому что больше и больше и больше плохой кармы выходит каждую секунду жизни. Маленький ребенок рождается, ему хорошо. Такой он лежит, такой он. Классно, смотрит на мир, ему хорошо, потому что кармы плохой вообще не выходит нисколько. И все наслаждаются этим маленьким ребенком, и попу его целуют, и так, потому что из него хорошая энергия идет, всем нравится. Маленький. Вот, судьба дает милость. Чем старше человек становится, тем больше энергии плохой идет в единицу времени. И когда человек пожилой, уже никто не радуется рядом с ним, всем тяжело. Почему? Потому что от него исходит вот эта сила тяжелая. И пожилые люди, так как они не понимают, что старость предназначена для духовной жизни, для того, чтобы молиться Богу, в этом экзамене судьбы заключается, в этом и мудрость старости, что человеку дается больше возможностей научиться жить правильно, потому что жизнь прижимает, заставляет его страдать. И человек должен больше и больше силу духа вырабатывать и больше работать над собой с каждым годом в своей жизни. Если человек этого не делает, у него появляется ощущение, что есть какая-то несправедливость. Настроение портится, и пожилые люди садятся на лавочки и начинают позже всем занимать. Для чего они это делают? Чтобы как-то оправдать себя, что типа мне плохо, потому что они все плохие. И допустим, ты мимо проходишь, они тебе расскажут и про нос, и про очки, и про то, как ходишь, про все, ты узнаешь про себя все. Муслима. Это бабки, это особая форма жизни. Лавочная такая форма жизни. Они сидят, и все, что везут камень, а все, там сидят, и все, это плохие, то, и все, и пятое, и десятое, и все. Почему они так делают? Потому что жить тяжело. Нет другой причины. Но пожилое тело не для этого предназначено. Оно предназначено для того, чтобы учиться всех любить сквозь слезы. В этом и мудрость заключается, что человеку тяжело жить, а он все равно всех любит. И больше, и больше. И такие люди становятся очень ценными для общества. И веды говорят, что пожилой возраст предназначен для духовной жизни. Таков закон. Если человек этого закона не соблюдает, значит он будет страдать. И он будет страдать приносить всем остальным людям. Понимаете? Принципами, когда мы не знаем принципов, мы начинаем страдать. Правдивость делает человека проницательным. Он начинает видеть ситуацию судьбы своей, он начинает видеть, чувствовать, что придет беда, он начинает предчувствовать плохой период в своей жизни, он начинает понимать, почему у него в прошлом так произошло. Правдивость тоже дает такую вещь. Правдивость дает хорошую память, потому что когда человек забывает, что с ним произошло. Допустим, напоролся на какую-то ошибку в жизни. Человек запоминает, он говорит, никогда так больше не буду делать. Через некоторое время забыл. Почему забыл? Потому что правдивости не хватает. И не может человек правду жизни своей помнить.
забывает. Потому что в жизни правдивости не хватает. Отсутствие правдивости затуманивает мозги. Допустим, девушка молодая, девственница, чувствует, что плохо, вот, плохо с парнями вот, просто так сексом заниматься. Это нехорошо. Она не может объяснить, почему нехорошо, но она знает, что плохо. Но когда она один раз попалась в эту ситуацию, она уже не знает, что плохо. Она говорит, да нормально, ничего страшного нет. Вот, и начинает жить таким образом. Потом не понимает, почему замуж ее никак не берут. Понимаете? Потому что сначала, когда человек чист, правда есть внутри, он все понимает. Как только правда закончилась, мозги затуманиваются, человек не может понять, что происходит. Почему так плохо жить? В чем причина? Потому что когда человек совершает плохой поступок, сила этого плохого поступка начинает разрушать его жизнь. Мы думаем, что я плохой поступок совершил, и все, его уже нет. Никто не узнал, никто не увидел, все забыли. А нет. Когда человек совершил плохой поступок, эта сила плохого поступка сидит у него внутри. И начинает разрушать первое отношение с людьми, потому что такому человеку уже хуже начинают относиться те, кто честные, они не хуже, они от него сторонятся. Честные люди не хотят с ним общаться, сторонятся от него. А вот те, которые нечестны, они к нему липнут. Почему? Потому что такая энергия идет от этого человека. Поэтому опасно совершать нечестные поступки. Совершил, надо раскаиваться. Раскаяние состоит из трех этапов. Первый этап. Надо сказать себе, я не прав. Первый этап раскаяния. Чаще всего у всех на первом этапе все заканчивается. Второй этап. Надо стараться и достичь сил, больше так не поступать. И дать себе слово, что ты больше так поступать не будешь в своей жизни. Вернее, дать себе слово, что ты так больше поступать не будешь. Это второй этап. Сначала раскаяние. Я не прав. Потом дать себе слово, что я никогда так не буду поступать. И следовать этому. Это третий этап. Следовать изо всех сил, стараться не поступать. Это третий этап. И в какой-то момент раз и тебя отпустит. То есть так больше не хочется уже поступать. Это значит, что отработал эту карту все. Допустим, мужа один раз изменила, хочется второй раз. Первое, надо раскаяться. Второе, дать себе слово, я больше не буду так поступать. И дальше будет идти время. Год прошел, допустим, другой прошел. И чувствует, все так раз, и нет этого желания больше мужу изменять. Пропало оно. Значит, карма отработана. Понимаете, потому что поступок вызывает желание. Он сжечь сердце начинает. Человеку хочется так дальше поступать опять, понимаете? И ничего он с собой сделать не может. Пожертвование. Что такое пожертвование? А? Что третье? Что-то не помню. А? Я сказал, смотрите. Первый шаг – это человек раскаивается в том, что он так поступил. Второй шаг. Он говорит себе, я никогда больше так делать не буду. И третий шаг, он так не делает. Он просто не делает и все, понимаете, он терпит. Это третий шаг. Потому что у людей чаще всего все на первом шагу останавливается. Или на втором. Он раскаивается, потом говорит, я больше так никогда делать не буду. И через некоторое время опять так делает. Понимаете, надо три шага делать в своей жизни в этом направлении. Я уже думаю, я совсем уже забил. Я был отручен, говорит. Там нет, еще есть мозги. Чуть-чуть. Пожертвование. Зачем они нужны? А следует понять, что в этом мире энергия счастья, она не может застаиваться. Понимаете? Мы же под себя гребем все время. С самого детства у нас создатель не рефлекс правда. И мы хватает. Когда человек один живет, он под себя гребет. Когда вдвоем живет, он под семью гребет. Понимаете, что всегда хватательный рефлекс означает хватательный рефлекс. Есть личный эгоизм, есть семейный эгоизм. Но эгоизм всегда означает что? Означает, что счастье процветает. Сейчас объясню систему. Энергия счастья имеет сродство к обмену, оно не может стоять на месте. Счастье, которое стоит на месте, застывает, оно превращается в страдание. Поэтому человек, допустим, он почему повторяет, я желаю всем счастья. Не тебе счастья желаю, всем. Почему? Потому что когда я желаю всем счастья, все
сверхдуша, то есть сила, которая и дает счастье, она, то есть я желаю всем счастья, означает, я сверхдушу прошу, давай всем счастье из меня. И она говорит, хорошо, нет проблем, потому что она любит это делать. И она отдает всем счастье. И как только она счастье отдает, сразу через психические центры в психику человека входит новое счастье. Это закон, понимаете? Человек отдает счастье, новое счастье какое-то, отдает новое. И чем больше через него счастье проходит, тем больше у него счастья в жизни. Понимаете? Допустим, человек отдал кусочек хлеба женщине старой, а у него появилась новая энергия внутри, понимаете, новая энергия, которая притягивает к нему счастье. Ну, допустим, в один магазин клиенты приходят, а в другой нет. Вот он сидит и смотрит. Вот все идут раз и туда. Ну, блядь, туда. Он нет, мимо прошло. Никак. Не заворачивай, понимаете? Два одинаковых магазина рядом. В одном все покупают, а в другом нет. В чем причина? Почему человека притягивает в один магазин, а в другой нет? И люди как-то внешне решают этот вопрос. Начинают рекламу делать, чтобы все сверкало. И так, и смятка, и все равно не приходят. И что делать, не знаю. Что делать? Возьми хлебушек, начни рядом с магазином раздавать. Птичкам. Бабушка старая идет, возьми, дай ей что-нибудь, помоги ей. Начни отдавать. Когда человек отдает отдавать, начинает, магазин меняет энергетику. В нем создается такая атмосфера, что туда людей начинает притягивать. Они приходят, а так как у тебя энергетика хорошая, они приходят к тебе в магазин и говорят, у вас есть какое-то платье? И ты ему говоришь, есть. И слюна у тебя при этом не течет. Понимаете? Я раз на эту тему беседовал с одним другом, мы шли в Америке, шли по Сан-Франциско. И он говорит, ну покажи мне на примере, вот как это работает. Я говорю, ну давай посмотрим. Мы заходим в один магазин, такая компания, там продает одежду. И мы заходим, подбегает ко мне девушка такая. Good morning. Я говорю, good morning. Она. May I help you? Я говорю, no. И меня закрыли. Все опустилось. Почему? Потому что она мне слюна потекла, понимаете? Она сильно хочет, чтобы я у нее что-нибудь купил. Во второй заходим, я говорю, ты понял? Он говорит, понял. Мы пошли дальше. Заходим во второй, улыбается, что ли. Мы говорим ему, здравствуйте, они говорят, здравствуйте. Вам что-то нужно? Мы говорим, мы сами сейчас решим. Они, ой, хорошо, ладно. Хорошо. Пошли погуляли, хорошая атмосфера, никто не трогает, все заботливые. Если надо что-то спросить, человек сказал, тут зашел. Чтобы не трогать человека, понимаете? Хочет купить сам, не хочет не купить. Раз подозвал, она начинает объяснять, что это так. Вот это качественная обувь, это некачественная. Обувь купил там до сих пор ношу, уже 3 года. Понимаете? То есть работает система. Понимаете, работает. Если жаба не сидит внутри продавца, значит люди к нему пойдут. Если у него слюна текет, ему хочется продавать. Это же сила, понимаете, откуда она берется. Вот иногда тебе просто покупатель спокойно относится, и тогда тебе хочется, чтобы он был в твоем магазине. Откуда это берется, эта сила? Эта сила имеет свой закон существования. Если ты, чем больше ты отдаешь своей жизни, жертвуешь, тем меньше у тебя жаба дышит внутри, понимаете, тем она больше загибается. Понимаете? Потому что больше энергии счастья через тебя начинает идти, и ты самодостаточным становишься. Когда девушка замуж выходит, вот когда она смотрит на парня, такая, слюна течет, когда же на меня все посмотрят, замуж, когда меня возьмут. И раз такой подошел, как вас зовут? Она говорит, я зовут Марина. Дурочка, что ли, какая? И пошел дальше. То есть, когда это мужикам не нравится. Нет самодостаточности. Замуж выйти невозможно в таком состоянии. Если девушка начинает по-женски себя вести, ко всем по-доброму относится, всех любит, она, в принципе, уже в этот момент чувствует, что можно быть замужем, а можно не замужем быть и быть женщиной. Она просто всем дарит свою любовь. Она же как женщина функционирует даже не замужем. Она начинает заботиться обо всех. Бабушка в подъезде живет, принесла ей покушать, та я обняла, а то мы ее дорогая, спасибо тебе. Я тебе еще принесу, бабулька, завтра еще принесу. То есть она начинает девушкой быть, она у нее сердце любовью пышет, она всех заботится обо всех. И когда она в таком состоянии находится, пара сразу чувствует, любовь идет через этого человека, хороший человек. Раз, как вас зовут? Она такая, Марина. Я думаю, блин, такая девушка, а? Недоступная. И он потом подходит и начинает петь. И снова вижу образ твой, Мадонна. И она думает, пусть поет себе, ничего страшного. И она хочет ждет, как когда он проявит настоящее чувство. Она ждет не то, что вратает от сразу. Нет, она ждет, ожидает, смотрит. И он там и так, и так. И в конце концов психика его совсем ломается, он подходит к ней и говорит, я хочу всегда быть с тобой. Я хочу тебя замуж взять. Я готов для тебя все сделать. Я хочу тебе служить всю жизнь. И она говорит, ну ладно, я подумаю. И так создается хорошая семья. Почему? Потому что она доводит его до кондиции. Он должен приготовиться, стать вкусным. Понимаете? Может, должен стать вкусным. Вот. И вот так создается хорошая семья. Ну как возможно так сделать, когда женщина самодостаточна? А самодостаточно означает отсутствие жадности. Она отдает любовь. Она функционирует как женщина даже без мужчины. И она становится сильной внутри себя. Она уже не зависит от того, смотрит на нее или нет. Она сама по себе очень хороша. Хоть рядом с мужчиной, хоть без мужчины. То есть она становится сильным человеком. И в результате ей очень легко выйти замуж. Почему? Потому что она функционирует как женщина. Без него. Так вот закон. Если женщина хочет по-другому как-то выйти замуж, не соблюдая этот закон, она не сможет этого сделать. Это невозможно. Почему? Потому что она не понимает закона. То есть пожертвование – это огромная сила. Без пожертвования человек не может жить. Он становится несчастным. Человек должен постоянно жертвовать. Он должен мысленно желать им счастья. Думать о них хорошо, должен заботиться о них. Чем, допустим, плохо, хуже судьба у человека, тем хуже от него энергия идет, тем он злее становится, тем тяжелее ему жить. И люди отворачиваются от такого человека. Но человек, у которого этот закон внутри работает, он помогает такому человеку, несмотря на то, что у него плохая судьба. И Бог любит такого человека, он заботится о нем. Он думает, какой ты хороший человек, что вот человека все отвернулись от него, все злятся на него, потому что он ведет себя неправильно, а ты по-доброму к нему относишься, даешь ему шанс исправиться. Каков закон, который мы должны следовать? Пожертвование, как давать пожертвование, это целая наука. Потому что можно давать пожертвование так, чтобы портить человека. Допустим, ты наркоману даешь, допустим, деньги на наркотики. Это не пожертвование, которое принесет счастье. Может быть, твое сердце очищается от этого, но так как ты делаешь проблемы этому человеку своим пожертвованием, поэтому такое пожертвование не считается правильным, оно рушит тебе чужую жизнь. То есть надо изучать, как ему давать. Допустим, лучше всего человеку давать пищу, потому что что он с ней делает? Или он отдаст эту пищу животным, если ему самому не надо, или он сам ее съест. Продать он уже ее не сможет, нам не надо товар давать. Не надо хлеб упаковочки давать, чтобы он кому-то стихнул и поменял на водку. Надо отрезанный кусочек ему давать. Хочешь кушать – ешь, нет проблем. Или одежду давать. Что нужно нищему человеку? Ему нужна одежду, кровь и пищу. Больше ему ничего не надо. Что еще нужно будет нищему человеку? Как допустим, бывает иногда такое, идешь, человеку хлеб даешь, он говорит, мне не надо хлеб, я хочу селедку. Мне селедки не хватает. Я говорю, чему тебе селедки-то не хватает? Он говорит, понятно, к чему.
тоже непонятно. Я говорю, ну вот, значит, тогда ты не голодный. Если ты был голодный, ты по водке не думал. Ты думал о куске хлеба. Можно сказать так человеку. Как у нас вообще, то есть насколько маразм людей вот в этом плане развивается, у нас в Москве так бывает часто. Стоят несколько алкоголиков и кричат, проходит, переходит подземным и кричат. Подайте благородным алкоголикам на спиртное. И народ подает. Подайте благородным алкоголикам на спиртное. Уже нашли за последнее. Вот. То есть надо понять, кому жертвовать, кому нет. Лучше всего возле храма жертвовать. Даже если человек пропил эти деньги, он понимает, что это Бог ему дал. Возле храма, если находится, значит, он как-то от Бога зависит. Итак, пожертвование что делают? Пожертвование – это сила, которая возвращает человеку хорошую судьбу. Допустим, он чувствует, достатка не хватает в жизни. Надо начать жертвовать. Потому что пожертвовав мало, но мало, но получаем много. Допустим, у вас большая ценность, допустим, вы хотите купить квартиру. Для вас это большая ценность. А для нищего человека что для него большой ценностью является? Еда. Он хочет кушать просто, понимаете? И когда вы ему пищу даете, Бог вам дает то, что для вас ценно. Для вас еда ценно в вашем состоянии? Нет, вы всегда ее имеете. Но для вас большую ценность имеет квартира. Вы нищему даете кушать, а Бог вам дает квартиру. Понимаете, просто это, может быть, не сразу произойдет, но это происходит именно так, такой закон, понимаете? Потому что существует что такое? Существует определенное количество благ, которые мы в жизни можем получить. Оно имеет ограниченную природу. Мы не можем сколько хочешь благ в жизни получить, понимаете? Но существует другой закон. Если человек отдает свои блага какие-то, то он получает взамен больше. Не столько же, а больше, понимаете? Потому что эта энергия духовная, она имеет бесконечную природу. Допустим, один человек, я, допустим, улыбнулся вам, а вы в ответ сколько вас улыбнулись мне. Понимаете, сколько вас много, а я всего один. Представляете, как цена моя улыбка? Улыбнулся, если бы назад получается классно. Вот. Точно так же человек, который жертвует. Он пожертвовал, он получает больше, понимаете, так заработает духовная энергия. Она дает возможность больше иметь, и на этом жизнь вся строится. Допустим, девушка, бывает такое, у женщины невозможно зачать ребенка, родить ребенка, невозможно. Почему? Потому что ей Бог не дал этой силы. Она бесплодна. Такое бывает в жизни?
Бывает.
Что делать? Закон пожертвования означает, что она даже не имеет этой силы. Если она ведет себя в жизни правильно, она получает ребенка, потому что она привлекает к себе силу, которая дает ей возможность его зачать. У нее начинают гормональные функции работать в результате, и она зачинает ребенка. Что она должна делать для того, чтобы зачать ребенка? Какие поступки она должна совершать для того, чтобы зачать ребенка? Да, работа. То есть почему женщина не получает ребенка? Потому что энергии заботы у ней в жизни мало. Почему женские гормональные функции не работают? А из чего соткана энергия женских гормонов? Она соткана из доброты, любви, заботы. Женщина начинает всех пытаться любить. У нее начинают предатели работать потихоньку. Она начинает заботиться обо всех. У ней возможность прикрепления плода увеличивается от этого. И она начинает по-доброму себя вести, у ней расслабляются трубы, и яйцеклетка начинает нормально идти. Понимаете, каждая психическая энергия женская связана с какой-то функцией обязательно женской системы. Если женщина, допустим, с любовью себя ведет, у нее придатки начинают работать, цикл начинает нормализоваться. Если женщина заботливо себя ведет, то у ней масса как бы начинает вести себя нормально. Если она по-доброму себя ведет, то есть она не злится ни на кого, то у ней спазмов нет в трубах, понимаете? Система так работает. Допустим, почему токсикоз беременности у женщины наступает? Потому что токсикоз означает конфликт с плодом, психический конфликт. Женщина не заботлива в этом природе, в ней, значит, масса напряжена. Ребенок начинает бунтовать.
Энергия ребенка бунтует, и в результате женщины плохо становится, ее тошнит, потому что ребенок, этот бунт ребенка, забирает энергию на себя. Но если женщина смиренно себя заботливо ведет, заботливо означает, что женщина как бы старается, ну, служить, она в настроение служения входит. И в результате ребенок входит с ней в гармонию, токсикоза нет. Понимаете, выкидыш от жены. Почему выкидыш наступает? Потому что женщина незаботливая, она замыкается, как бы на себя больше внимания обращает, думает о себе больше. В результате она не может выносить, потому что у нее спазмы начинаются в матке, она как бы очень зажата. Она о себе думает, не заботится о других, а заботится о себе. Понимаете? Эти законы мы не можем как-то пытаться изменить. Они работают независимо от нас. Если женщина по-женски начинает себя вести, изучает, как по-женски себя вести, она может стать матерью. Интересно, я недавно беседовал с одной девушкой, у нее своя фирма с мужем, и она говорит, ну, на этих случаев на самом деле очень много, я один из них расскажу. Она взяла просто и поняла, что она слишком много энергии отдает просто на работу, она должна быть женщиной. И она взяла, и у мужа уволилась с работы. Она вместе как бы с ним работает, она взяла, уволилась у мужа с работы. И начала людям помогать больше, делать все для других, с по-женски себя вести. Она забеременела и родила ребенка. Понимаете, то есть такая система, это работает. Женщина должна учиться быть женщиной. То есть пожертвование, закон пожертвования – это всеобщий вселенский закон, который означает, что если человек что-то отдает, он получает взамен для себя что-то очень ценное. Потому что мы обычно что отдаем? То, что у нас есть. У нас что есть, то и мы отдаем. А получаем что взамен? То, что нам надо. В этом заключается принцип. Потому что если, допустим, вы человек у вас просит еды, а вы ему одежду даете, то вы то, что надо, взамен не получите. Понимаете? Вы получите то, что не надо. Поэтому надо стараться давать, что человек хочет, что ему нужно. И тогда вы тоже получаете взамен то, что нужно. Таков принцип. Закон пожертвования не так работает. Определение, что такое доброта? Доброта означает, что доброта состоит из двух аспектов. Это чувство сердца. Человек как бы чувствует боль другого человека. Чувство сердца и способность пересилить трудности другого человека, способность противостоять, какой-то определенная сила оптимизма. То есть бывают чувствительным сердцем люди, но так как у них силы оптимизма нет, они не являются добрыми людьми. Они являются людьми слабосердечными. Ну вот, допустим, человек пришел заботиться о больном, и он говорит,
Васенька, ты что, умираешь? Вася, ты умираешь, да? Вася, не
умирай,
Вася, нам плохо без тебя.
Ну, слушай, она
стала
меня,
и
так
ты
меня
замучила,
я сюда.
Вася, ты как же не так все любил, она его достала. И он когда на улице, слава Богу, ушла, полегче стало. И он врачу говорит, слушай, я умираю, что-то ее больше не пускай сюда, она меня точно придушит. Вот. Ну не говорит, не пускай эту женщину, она мне силы все вытягивает. Теперь приходит друг ваш, допустим, и говорит, Васек, а помнишь, мы с тобой на рыбалку ходили, как классно нам было? Помнишь, Васек? Он говорит, ну-ка расскажи мне. И он начинает ему рассказывать, как им хорошо было вместе, он так обнимает его. И думаю, ну как хорошо, а? И говорит, пожалуйста, этого человека мне опять пускайте, мне хорошо с ним становится, я выздоравливаю рядом с ним. Понимаете? В чем разница между этими двумя людьми? Один человек способен был в себе силы найти, не страдая. То есть он сострадает, у него есть страдания, он чувствует боль другого человека. Но он находит в себе силы и противостоит этой боли. Он чувствует, что все будет хорошо. И начинает говорить о чем-то хорошем. Другой человек силы себе не находит. Его тоже начинает трясти, он мучается рядом с этим человеком. И такой человек, который его трясет, он не нужен рядом с больным. Это называется слабостью сердца, понимаете? Рядом с больным человеком нужен сильный человек, который способен победить болезнь. В этом заключается принцип, понимаете, доброты. Принцип доброты заключается в том, что человек должен учиться быть сильным. Потому что если ты сам себе какое-то страдание победил, значит ты можешь это страдание победить и в другом человеке. Но принцип доброты также означает чувство сердца. Человек с холодным сердцем не может быть добрым. Он не может быть добрым. Что делает доброта? Допустим, вы проявили кому-то доброту. И в трудную минуту человеку помогли. Первое, что вы получаете. Вот если человек, допустим, находится в стрессе, что происходит первое? Что происходит? Когда человек в стрессе, первое, что происходит? Все люди от него отворачиваются. Он никому не нужен становится. Его жизнь становится пустой. Почему? Потому что все хотели от него что-то иметь. Но в какой-то момент, когда им плохо стало, этому неинтересно стало, он подальше стал, этому тоже неинтересно. Жена, допустим, видит, он ничего не может дать, ушла от него. То есть человек в стрессе находится, все, он теряет жизнь. С работы уволили, то есть все, и все, у него нет жизни. Ему плохо стало, этому человеку. И находится какой-то человек, который начинает о нем заботиться. И этот человек является настоящим другом. Если человек проявляет доброту, доброта означает, что человеку плохо, и ты ему помогаешь. Не то, что человеку хорошо, и ты по-доброму к нему относишься. Как у тебя дела? Это понятно, что ты будешь к нему по-доброму относиться, когда ему хорошо. Вот, но ты попробуй к нему хорошо относиться, когда ему плохо. Вот в чем заключается доброта. И когда человек по-доброму относится к тому, кому плохо, этот человек никогда в жизни этого не забудет. И с другой стороны, если человек отвернулся от него, когда ему плохо, он этого тоже никогда в жизни не забудет. Допустим, жена ушла, когда плохо, когда хорошо стало, пришла. Но человек будет всегда помнить, что у него за жена. Он будет стараться с ней хорошо себя вести, все, заботиться о ней. Но внутри он будет знать, что на этого человека нельзя полагаться, потому что она меня бросила в трудную минуту. А другой человек, допустим, позаботился о нем в трудную минуту, он будет думать всегда, а этот человек... Самый лучший для меня человек. Почему? Потому что он в трудную минуту меня защитил. Дал мне возможность жить, спас мне, помог мне. Доброта, первое, что доброта дает, она дает очень прочную защиту человеку в жизни. Если человек кому-то по-доброму отнесся, то жизнь сама заставит всех потом к нему по-доброму относиться. Ну, допустим, на площадке женщина, допустим, заботилась обо всех. У нее никого нет, но она во всех заботилась вокруг. Заботилась там. Надо с ребенком посидеть, соседки, даже без разговоров. То есть просто соседка приводит к ней ребенка, и она с ним так сидит и кормит его, и все, и заботится за всех сил, всем помогает в подъезде. И вдруг ее парализовало. Чувствует, нет, соседки. Куда она делась? Смотрит, она лежит в постели, не двигается. Все, парализовало ее. Не смогут эти люди не кормить ее, не смогут. Они будут. Сила внутренняя заставляет будет, пожалуйста, каждому будет болеть сердце за эту женщину, потому что сколько любви она всем отдала, сколько только любви им придется назад возвращать, потому что так работает сила, понимаете, которая влечет человека, тянет одного человека к другому. И будут бегать все соседи и спрашивать, что с ней, и все кормить ее начнут. Понимаете? Никто не останется равнодушным. Тот, кто останется равнодушным, это его будут проблемы личные. Это его будет проблема. Не той женщины, она все равно без помощи не останется. Это 100%. Потому что так работает закон доброты. Доброта дает возможность человеку, когда ему очень плохо, к нему поворачиваются люди. Понимаете? Когда ему хорошо, он сам ко всем поворачивается. Доброта создает между людьми очень надежные, честные и теплые отношения, которые на века не разрушатся, понимаете, они всегда остаются. Поэтому человек должен всегда проявлять свою доброту. Доброта означает, что человеку плохо, он не мягкий и пушистый, понимаете, он воняет в это время, ему плохо. И в это время все отвернутся, должен подойти и повернуться к нему и сказать, я тебе помогу. Понимаете, если человек этот не злой по природе, он не против людей, он как-то злится может быть, но по природе не злой. Надо ему стараться помочь, сделать так, чтобы он выжил в этой ситуации, в которой он остался один. Особенно даже если человек добрый, не считая его настигло. Надо немедленно, это уникальный случай, проявить свою доброту. Ведь не всегда в этой жизни можно доброту проявить. Но есть такие случаи, когда можно это сделать. И надо проявлять свою доброту тем людям, которые нуждаются в ней. И когда ты это делаешь, ты устанавливаешь теплые отношения, которые потом защищают твою жизнь.
Понимаете, допустим, у тебя ребенок попал в беду. У него, ему нужна сложная операция, и только мало кто может сделать эту операцию. Кто может тебе помочь организовать операцию? Кто может помочь? За деньги тебе это организуют, нет? За деньги происходит плановая операция. Кому нужна эта операция? Если человеку надо помогать очень чутко, надо сильно, очень оперировать его, очень качественно, чтобы никаких не было шансов, что он погибнет. Кто может помочь? Только добрый человек. Только человек, с которым у тебя очень чуткие и добрые отношения. Он скажет, я пойду, я найду. И он начинает идти, понимаете? Потому что когда сам человек идет, видно, что он заинтересованное лицо. И с ним один разговор. А когда друг идет и говорит, у меня друг в беде, помогите, вы хирурги. Да. И какой-то хирург говорит, ну давай, я, может, смогу справлюсь. И вот эта сила доброты, она действует, понимаете, от человека. И человек идет, договаривается, находит через знакомых, через туда-сюда, и все. И операция получается успешной. Почему? Потому что так действует сила доброты. Когда эта сила есть, между людьми создаются другие отношения со всеми. Если сам человек за себя просит, это не действует. Вот когда другой за него просит, это действует. Понимаете? А чтобы тебе за тебя другой человек попросил, надо отношения соответствующие иметь. Это очень недешевая вещь. Следующая вещь, которую доброта дает. Доброта дает возможность справиться с трудностями судьбы, очень тяжелыми. Потому что на самом деле, допустим, у вас, допустим, есть своя вера в Бога, а близкий человек не верит и ненавидит вашу веру. Вот такая у вас судьба, допустим. Ваша вера в Бога, а близкий ваш человек ненавидит вашу веру. И он просто ее ненавидит. Что может сделать так, чтобы между вами сохранилась судья? Что нужно сделать? Надо проявить доброту. Если человек начинает по-доброму близкому человеку относиться, несмотря на его ненависть к его вере, то эта доброта растапливает его сердце. У него постепенно все меньше и меньше ненависти. И он может никогда как бы в твою веру не пойдет, но, по крайней мере, он тебе не мешает не будет. То есть он даст тебе возможность верить в Бога, как ты хочешь. Почему? Потому что ты проявляешь доброту. С другой стороны, если ты проявляешь злобу, ты злишься на близкого человека, вот он не дает тебе верить в Бога, как ты хочешь, а ты на него злишься, значит, семья будет разрушена. Никаких шансов ее сохранить нет в этом случае. Потому что вера – это самый сильный деструктивный фактор. Допустим, у человека одна вера, у другого другая все. Их отношения разрушены с Богом. Но доброта может соединить их и оставить вместе. Точно так же доброта может спасти отношения с ребенком, который уходит из дома. Доброта может спасти отношения, когда, допустим, тебя выгоняют с работы из-за какого-то нарушения и так далее. Доброта человеческая, она спасает все. Это огромная созидательная сила. В ведах есть такая фраза, что того, кто творит добро, зло никогда не одолеет. Ну, допустим, болезни, там, нищета и все прочее. Если человек творит добро, его зло не может одолеть, потому что такой закон. Это действует как закон. Человек, никто не может нарушить этот закон, понимаете? Закон работает. Способность прощать. Для того, чтобы, допустим, злокачественная опухоль развиться, для этого нужно время. И как она развивается? Она развивается очень просто. В этом мире существуют определенные деструктивные силы, которые могут на нас действовать. И как они действуют? Они действуют через нашу судьбу. Ну, допустим, но мы должны поощрить эти силы, понимаете? Допустим, у человека должна развиться злокачественная опухоль. Для ее развития нужна энергия насилия, энергия ненависти, энергия злобы. И, допустим, вам кто-то плохо в жизни отнесся, он сделал подлость по отношению к вам, и вы начинаете ему возвращать эту подлость. Как он возвращает подлость? Как он возвращает обычную подлость? Через мысли. Мы начинаем думать, какой плохой человек. И одна подходит сила по отношению к нему такая, которая разрушает его жизнь. То есть ему через нас плохо становится. То есть мы становимся богами, которые его наказывают. Но веды говорят, что человек не должен становиться богом и пытаться самому наказывать. Наоборот, он должен себя освободить от этой энергии, которая пытается, которая нужна этому человеку для того, чтобы его наказать. Надо себя освободить от
нет этой энергии. Почему освободить? Потому что когда через тебя энергия злобы проходит через твой организм, все деструктивные процессы в нем начинают питаться. Деструктивная сила в твоем организме начинает оживать. Если у тебя, допустим, есть несколько опухолей клетки, ты начинаешь со злобой думать о злом человеке. Представьте, что происходит. У тебя начинает прирасти опухоль, она начинает увеличиваться, расти, и хорошо становится. Понимаете? Ты злишься, думаешь со злобой, а опухоль растет. И потом ее очень трудно будет удалить. Она разрушает твою жизнь. Поэтому человек должен учиться прощать. Но что бы то ни стало, быстрее прощать тем людям, которые плохо влияют. Допустим, соседка каждый день матерится через стену на вас. Допустим, вы что-то сделали, допустим, плохое. Ваша собачка накакала у нее под двери. Допустим, соседка очень негативно настроена. И ваша собачка покакала под дверью один раз. Но соседка потом каждый день матерится за стенкой на вас. Потому что стены тонкие. Дом панельный. Как же ты не орешь?
Это что такое? Ты меня слушаешь или нет?
Там на стенке. И вы слушаете. И каждый день надо прощать. Один раз собачка покакала под дверь, каждый день потом надо всю жизнь прощать. Такой закон, понимаете? То есть прощать надо столько, сколько человек делает зла. И понимаете, он-то, у него копилки там копятся, потому что есть сила, в атмосфере есть сила, которая его накажет. Нам не надо наказывать самим. Мы не должны вот этой, понимаете, мы не должны быть пистолетом, который стреляет. Пускай он найдет себе пистолет в другом месте, это его проблема. Надо просто прощать человека. Прощать, прощать, прощать каждый день. Это значит, что есть такое испытание в моей жизни. Почему эта соседка не случайно попала в мою жизнь? Мы очень радуемся, когда не случайно добрый человек приходит в нашу жизнь. Мы так счастливы, мы думаем, как хорошо, что ты пришел в мою нашу жизнь. И мы считаем, это потому, что я такой. Я хороший, если такой хороший пришел ко мне. Но эта соседка матерится за стенкой каждый день. Почему бы нам не подумать о том, что я вот что-то плохое в жизни делаю, такая соседка ко мне тоже пришла в жизнь. Ведь есть во всем закономерность. Почему эту закономерность мы не хотим признавать? Жара мешает, понимаете?
Надо сказать себе, я виноват в чем-то, и соседка у меня такая. И слава Богу, что она мне напоминает, что я виноват.
Я буду прощать, я прорвалась в сутану, человек старается. Она, Дюра, вырвай меня, прости меня, пожалуйста, прости соседка меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы у нас с тобой плохие отношения были. Я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья. Чего ты там, дура, шепчешь?
Я желаю тебе счастья, желаю тебе радости.
Все нормально, значит, идет процесс. Это действует. То, что мы делаем в своей квартире, но других людей действует. Я вам это рассказывал уже историю, как я это экспериментировал. У нас старейший, когда жил, там панельный дом, все слышно. Но не так сильно, чтобы слышать музыку духовную, которую я включал на круглые сутки. И у меня соседи постоянно ругались. Как только приходят с работы, начинают друг на друга варежку раскрывать. И я проверил. Я взял духовную музыку, включил дома. Проходит где-то несколько часов, часов 10. Раз, затихли. Тишина. День тишина, второй день тишина, третий. И никакой шума нет. Все нормально, тишина. Не ругаются. Чудо, чудо. И раз выключил духовную музыку. Прошло несколько часов назад. Опять включил. Включил, опять через несколько времени затихнет. Работает система, понимаете? Мы живем как в курятнике. Курятники, знаете, как в курятнике? Там клетки друг на другом стоят. Одна курица покакала, на всех попала. Вот, то есть так мы живем, мы в курятнике живем, большой дом. Энергия распространяется вокруг. Один фильм ужасов смотрит, все остальные трясутся вокруг. Понимаете? Поэтому надо желать всем счастья, включать духовную музыку в себя, потому что звук — это самая большая сила, которая действует вокруг тебя, вокруг человека. Поэтому надо дома постоянно включать духовную музыку, чтобы энергия вот это счастье распространялась, и чтобы соседи успокоились. И прощать их надо постоянно. Потому что на соседей злоба копится годами. Соседи, когда ругаются, это же действует, и человек постепенно чувствует все больше и больше отвращения к своим соседям. Это происходит от того, что контакт идет постоянно, понимаете? Если он живет неправильно, прощение. И поэтому есть такой закон, что соседям надо прощать в первую очередь, просить прощения обязательно у соседей. Как, ну, как зубы чистим, мы должны прощения у соседей просить. И прощать тоже. Это две вещи, которые мы должны делать. Когда человек прощение просит и прощает, он не произведет влияние деструктивной силы своей судьбы на себя. То есть вот может судьба повлиять деструктивно и хочет повлиять, вот допустим, сейчас. А нет, нельзя. Потому что ты прощаешь, прощение просишь, все. Тебя никак не заденешь, с тобой ничего сделать невозможно, понимаете? Так действует этот закон. Дальше. Следующий закон – это сострадание. Сострадание отличается несколько от доброты, потому что доброта – это когда ты проявляешь человеку заботу, но при этом удовлетворяешь его потребности, то, чего он хочет. Понимаете, это доброта. А сострадание означает, что ты купишь себе такую силу, что ты не то, что хочешь человеку ему даешь, не то, что хочет человек, а то, что ему нужно. Вот это сострадание, это такая сила, что человек способен дать человеку не то, что он хочет, потому что мы часто не то хотим, что нужно, а человек сострадательный может дать то, что человеку другому нужно. И, допустим, высшее знание о том, как жить, о том, как быть счастливым, можно дать только силой сострадания. Нет другого способа передать это знание. Если у человека нет сострадания, он не может передать знание, которое у него есть. Поэтому сострадание – это самая большая созидательная сила этого мира. Веды описывают, что на высших планетах живые существа живут очень счастливой жизнью. И они живут тысячи, десятки тысяч раз дольше, чем мы. Но несмотря на это, иногда с этих высших планет мудрецы спускаются на Землю и рождаются в телах обычных женщин. Для чего они это делают? Сила сострадания движет их. Потому что они очень хорошо понимают и чувствуют, как мы живем. И они спускаются к нам для того, чтобы дать нам знания о том, как жить. И потом мы в них веками верим. Понимаете, это могут быть святые какие-то, или миссии, там, или пророки и так далее. То есть какие-то высшие живые существа спускаются в этот мир для того, чтобы нам сделать нас счастливее. В результате их влияния многие люди спасаются, то есть они спасаются от беды. И для того, чтобы им заниматься своей миссией, они на Земле должны какую-то аскезу на себя взять. И, допустим, так вот, то они святыми рождаются, то еще какие-то у них трудности в жизни. Так, допустим, взять святую Матрону в Москве. Очень сильная личность. Очень сильная личность. Представляете, человек жил там сколько, 50 лет назад, ну, примерно ушла из мира из этого. И до сих пор люди приходят к ней на могилу, и до сих пор она помогает людям. Причем помогает реально. Я сам на себе ощутил несколько раз вот эту реальную сильную помощь. То есть она была слепой, но она была ясновидящей. То есть она видела судьбу и людям говорила, как им надо поступать, чтобы избежать беды. И когда вот человеку так говоришь, ему хочется изо всех сил сделать по-другому, но он верит в святую Матрону и делает как надо, и беда не касается его, понимаете? То есть есть знание, как избежать беду. И она обладала этим знанием. И она сейчас им обладает. Самое удивительное заключается в том, что действие этого человека не прекращается. Она реально присутствует в жизни тех людей, которые ей верят. Понимаете? И в каждой духовной традиции есть такие личности, такие люди. И единственная сила, которая дает им возможность проникать в нашу психику, эта сила называется сострадание. Я недавно в Казани читал лекции, я съездил вот храм Казанской Божьей Матери, знаете, да, известная икона. Смотрите, стоит икона, вот такие маленькие изображения Христа и Богородицы. Маленькие совершенно изображения, вот такие маленькие. Большая икона такая, там камни всякие, там на ней, она инкрустирована. И маленькие изображения, вот икона стоит. Вот такое вот количество золотых цепочек тонких, вот так вот переплетают эту икону, вот так. Что они делают? Если человеку излечивается от смертельной болезни, допустим, человек благодаря молитве этой иконе, или что-то в жизни такое чудесное происходит, он приносит и дарит золотую цепочку, такая традиция, тоненькую золотую цепочку дарит иконе. Вот такое вот количество. Представляете, там тысячи штук, наверное, не меньше. И уже некуда вешать, они уже кладут там рядом. Понимаете, все в этих золотых цепочках. Почему? Как это? Потому что сила от нее идет необъятная. Я посмотрел просто на эту икону, я обалдел. То есть я как почувствовал такую силу сострадания, то есть такая помощь. Мне прямо сразу легко внутри, в душе как будто все развернулось, в душе легко. Мне, в принципе, просить-то нечего было в это время. Но я просто почувствовал, вот это я пришел за тем, чтобы посмотреть. Понимаете, для того, чтобы увидеть, как эта сила действует. Понимаете, я увидел, что она есть. Она работает. И сострадание не через тех людей идет, понимаете, через одних действует, через других нет. Надо найти человека, через которого действует, икону, надо идти святого найти, который пусть даже не живет на этой земле, но через него это действует, и жизнь будет спасена. Потому что когда трудная ситуация в жизни, к кому обратиться, кто поможет? Психолог поможет. Поможет может только сострадательный человек, понимаете, не может психолог, если у него нет сострадания, помочь. Вы с ним разговариваете, он говорит, да. Ну понятно, да, что еще? Ага. Да, я понимаю вас, понимаю. Да. Угу. Умер, да? Это погиб, да? Угу. Ну что ж, такова жизнь. Ваше время просто закончилось. Знаете, помог избавиться от денег. Деньги лишние, видно, были. Понимаете, нет сострадания человека, сила от него сострадания не идет, не поможет. Никаких шансов. Вот тут всю психологию научить, потому что это не работает же система. Работает только сила сострадания. Она может передать что-то внутрь тебя. Тебе от этой силы спокойнее станет. Ты почувствуешь, что у тебя голова работала. Почему человек приходит на консультацию к психологу? Потому что у него мозги правильно не работают. У него там беспокойство, все перевернулось. Он не знает, как думать, что делать. У него в панике человек находится. И эту панику просто так не берешь. Для этого нужно сострадание. Сила сострадания, когда есть, человек смотрит на другого человека, сострадание смотрит, и у него раз мозги успокаиваются. Ему легко становится внутри. Потому что ему нужна была сила. Ему нужна была помощь с этой энергией. Сострадание переносит эту энергию чистоты силы в сердце человека. Угу. Вот. Дальше следующая черта характера. То есть мы не везде можем сострадание проявлять, понимаете? Это особенная черта характера. Она есть только у очень сильных людей, возвышенных. Надо таких людей искать и спрашивать у них, как жить, и они помогут. Следующая черта характера – простота. Вы говорите о простоте, я просто хочу вам сказать, что она дает. Простота дает человеку возможность установить отношения. Если человек, допустим, нуждается в отношениях, простота дает ему эту возможность. Я как-то смотрел такой фильм, старый фильм, как одна девушка пыталась поступить в театральный, по-моему, институт, что ли. Такой старый фильм, кинокомедия, как она пела, или, ну, как бы...
Приходите завтра.
Приходите завтра, да. Вот. И в чем суть фильма заключается, что девушка покорила всех своих простотов. Она была очень простая. Она прилетела, где только ей не попросили. Студенты организовали ей экзамен, как бы. Они ее обманули. Посадили всех, как бы, в жюри. И она начала перед ними петь. И она такая была счастливая. Вот, потом ей еще раз там экзамен, а потом, в конце концов, пришел настоящий человек, который должен был ее оставить в институте. В общем, идея в чем заключается? Простой человек, он создает отношения, он доступен, понимаете? Он создает возможность, ну, то есть он себе дает возможность эти отношения установить. Если человек просто по природе, перед ним все двери открыты, понимаете, он способен куда угодно пройти. Простой человек, простота – это огромная сила, которая состоит, рушит преграды между людьми. Потому что в чем преграда наша составляется, заключается? У нас есть определенный облом у всех. То есть мы как-то выглядим. Выглядеть означает защитная маска такая. Да, здравствуйте, как вас зовут? Ага. У каждого человека есть такая защитная маска. Если у человека есть сердце простота, он приходит к человеку с защитной маской, и она прозрачно выходит с лица. Почему? Потому что простота означает, что человек не защищается ни от кого. Он верит в справедливость, он верит в любовь, понимаете, верит в высшие принципы этого мира, и поэтому у него нет защитных никаких вот этих всех вещей в лице. И простота, она нигде востребована, в светском обществе, хоть не в светском, все любят простых людей, 100% факт. Аскетизм. Аскетизм – это еще один вид достижения цели, еще один способ достижения цели. В этом мире все совершают аскезы, все люди. Для того, чтобы занять положение в обществе, человек должен совершать аскезы. Он должен учиться в институте, это аскеза. Он должен где-то служить, кому-то помогать, о ком-то заботиться, где-то работать. Это все аскезы, понимаете? Каждый человек в этом мире совершает аскезы, но мало кто знает, что разные аскезы дают разные результаты. Например, если человек совершает аскезу соблюдения режима дня, то есть он рано утром встает, вовремя ложится спать, правильно кушает, правильно все делает, то в результате он включает катализатор в своей жизни. Что значит катализатор? Это значит, что позитивная энергия у него сильно возрастает в его судьбе, а негативная энергия сильно тает. Вот, допустим, если плохое что-то должно произойти в жизни, первое, что делает человек, делает в этот день, он поздно встает в постели. Если, допустим, что-то плохое должно произойти, первое, что человек делает, он наедается не тем, что нужно поесть. Если что-то плохое должно произойти, то человек обычно поздно ложится спать. Понимаете, когда у нас мозги сворачивают в сторону, мы первое, что делаем, нарушаем естественный ход жизни. Естественный ход жизни означает режим дня. И главное аскеза человека, первое, если он только встал на путь работы над собой, он должен учиться рано вставать. Потому что когда человек рано встает, энергия Солнца и Луны находится в равной степени влияния на человека. То есть правое полушарие и левое выравниваются энергией. В результате в голове наступает покой. Эта энергия спокойствия, она в атмосфере существует с 4 утра до 6 утра. Если человек встает в другое время, допустим, 6:30, у него уже дисбаланс начинается психически. В результате начинается беспокойство в голове. Если человек рано встал, допустим, до 6 утра, у него психика спокойная. Понимаете? И он чувствует счастье внутри себя. Очень трудно это понять, но почувствовать можно. Почему, допустим, люди, которые ходят на рыбалку, рыбаки, они такие оптимистичные? Потому что они рано встают. Иногда, допустим, встанешь пораньше, идешь, допустим, по лесу читаешь, смотришь, три рыбака сидят. Счастливые, на рыбалку они идут. Почему они такие счастливые, что они рыбу убивают? Нет. Потому что они рано встают. А говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Понимаете? И людей, вот эти песни тоже, которые связаны с ранним утром. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утром заиграет, наоборот. Оптимистичная песня. мистичная энергия утра в этой песне или. Так что утро кричали, пропадали. Оптимистичная песня. Утро есть, так утренние энергии действуют. Почему? Потому что так создан этот мир. Не можно ничего с этим сделать. Птицы с утра поют. Атмосфера очень чиста. Люди, которые рано утром встают, они все по-другому себя ведут совершенно. Допустим, я когда утром встаю, я часто помолиться выхожу, допустим, на улицу и иду по улице, по Москве. Представьте, в центре Москвы, что там за улица, я живу в центре Москвы. И люди ходят там, разговаривают между собой, обычно подметают все там. Ну, такие люди, и все улыбаются в это время, и крысы бегают в это время по улице. Тоже полностью счастливые, прыгают друг на друга там. То есть атмосфера очень доброжелательная. Потому что крысы никогда не побегут на улицу, когда какая-то опасность есть. Понимаете, они будут сидеть все равно. Но когда атмосфера доброжелательная, счастливая, то все вокруг выбегают, все классно, понимаете. Если будет кто-то другой, допустим, и когда я в Сан-Франциско был, там олени выбегали с утра, бегали. Подбегали олени. А у нас, конечно, во всех городах разные животные. Так или иначе, утро, оно есть утро, понимаете? Человек, который утром не встает, он такой. Доктор, что это мне плохо? Во сколько вы встаете? В день. А что так поздно? Не знаю, не могу раньше. Хочу, понятно, они могут. Мешают. Во сколько вы ложитесь спать? 3 часа ночи. А что так поздно? Ну, люблю я по вечерам. Что-то делать. А что по утрам я вам не делать? А не знаю, что-то не ложусь. А что вам, в чем проблема? А мозги ничего не соображают. Понимаете? То есть, человек, который вот так живет, он то есть против жизни живет, против режима дня живет, он уничтожает себя, он тоже совершает аскезу. Но эта аскеза уничтожает его жизнь. Допустим, один мужик пришел, съел за желудка в эту больницу, где не было. Его спрашивают, а что у тебя яд за желудка? Да мы друг другом похуяли, кто больше пельменей съел. Я больше съел. Я живу скажу. Аскеза тоже, представляете, больше впечатлений наш профессии. Это аскеза в невежестве. Или на резинке, допустим, прыгать, кто выше прыгнет с моста на резинке вниз. Тоже аскеза, но аскеза в невежестве. Есть аскеза страха. Человек думает, вот чем больше он на работе работать будет, тем больше он денег заработает. Аскеза страха. К чему приводит? К разрушению жизни. Постепенно. Смотрите, у человека есть определенное количество блага в жизни. У него есть благо счастливого пребывания в семье, воспитания своих детей. У него есть здоровье, допустим, это благо. У него есть возможность, допустим, съездить, отдохнуть куда-то. Это тоже определенные виды счастья, которые человек просто по жизни имеет, потому что он родился человеком, он заслужил это. Определенные отношения с друзьями и так далее. Человек решил, что ему надо больше денег. Это значит, что он решил, что надо больше работать. В результате с семьей меньше времени проводить, детей воспитывать негде, здоровье становится меньше, в отпуск ездить некогда. Понимаете? В результате он на деньги променял что? Всю свою жизнь. Ему жить-то некогда, понимаете, все. Жить некогда. Почему? Потому что он захотел побольше людей. Так в чем побольше-то заключается? Если ты ни с женой не можешь любовное отношение построить, ни детей не воспитать, ни здоровья у тебя нет, ни отдохнуть даже ты не можешь. Нет счастья совсем. Даже пожрать вовремя нет возможности. Понимаете, в чем счастье-то заключается тогда? Чего побольше-то иметь? От какой работы? Чего побольше-то? И люди не понимают этого. Они пытаются на двух, на трех работать, чтобы побольше чего-то иметь. Ребенку надо на учебу. На какую учебу? Вы поймите, учеба-то не там, где много платят же детей. Там же фуфло, понимаете, а не образование. Потому что настоящее образование там, где ребенку дают отношения. Чем больше преподавателю денег платить, тем приличнее отношения с ребенком, понимаете? Чем меньше, бывают такие школы, вообще почти не платят, но там преподаватели очень душевные. Пускай не помнит тот путь, зато тот человек будет, понимаете? Когда человек какой надо, он от него диплома никто не спрашивает. У меня, допустим, есть диплом врача, но меня никто не спрашивает этот диплом. Куда бы я ни пришел, там, лекции читать или там еще что-то, никто не спрашивает, потому что все видят, что, допустим, я каждую неделю на телевидении выступаю. Никто меня не спросил, вот я врач, никто не спрашивает, где ваш диплом врача, чтобы проверить, что врач. Почему не спрашивают? Потому что на прессе написано, что врач. Не надо диплом спрашивать, понимаете? Если человек получает хорошее правильное образование, то его видно, что он образованный, понимаете? Не надо деньги больше, не надо этот диплом там Кембридж. Ну хорошо, Кембридж, а что дальше? Пришел работать, нифига ничего не может, понимаете? Он может делать, но общаться не может с людьми, не может правильно себя вести, не может с начальником правильно разговаривать. И что этот Кембридж? Он не поможет, понимаете? Вот это ощущение, что надо много денег за образование платить, это полная иллюзия. Отведите ребенка своего, поживите с ним в монастыре недельку. Вот будет образование. Вот это будет образование. Он увидит чистых людей возвышенных. Он сможет научиться с ними молиться. Вот это образование, которое на всю жизнь поможет. Допустим, у него с начальником проблемы, он начал молиться, все, начальник раз, не может к нему уже плохо относиться. Вот это образование. Настоящее образование, которое дает человеку возможность законы жизни этой понять и действовать согласно этим законам. Вот это образование.
Сейчас несколько объявлений.
Я очень признателен центру «Радуга» за то, что она вас здесь собрала. Я реально ощущаю очень большое счастье от того, что здесь происходит. Поэтому я очень благодарен. То есть удивительный центр. Я сейчас вам расскажу, как он открылся. Леночка, которая все это здесь организует, она приехала ко мне в Москву, чтобы получить от меня наставление для того, чтобы открыть такой центр. Я дал ей наставление. Я где-то минут 20 ругался на нее. Говорит, там будет такая река, вы понимаете, какую ответственность на себя берешь, людей собирать, это все. Она такая, да, я буду стараться такая. И она когда уехала, я думаю, наверное, что-то у меня получится. Она такая приятная была. Я здесь ругался, мне даже неудобно как-то стало. И вот она создала вот этот удивительный проект. Столько людей вместе, как бы, благодаря исцелению, могут приезжать сюда, объединяться и разные духовных, религиозных направлений. Удивительный человек, очень возвышенный, чистый и святой человек, Вадим Дунеев, почитает вам семинар «Как жечь карму». Этот семинар состоится 17-18 декабря 2008 года в 18:00. Если вы просто придете один раз посмотреть на этого человека, вы равнодушны к нему не останетесь, это 100%. Также 12-14 февраля с виду очень такой серьезный человек, такой серьезный с виду, но в душе очень теплый и добрый и простой. Это Розов. Он 12-14 февраля, я его тоже очень хорошо знаю, 2009 года прочитает вам лекцию. Удивительная личность. Очень сильно хочет, чтобы все были счастливы. Его очень талантливая жена, которая танцует индийские танцы, танцы, семинар, вот это, наверное, там как осмысли, да, танцы, потому что она танцует, философия и практика, она на самом деле одиссе, это танец удивительный, у меня жена тоже танцует одиссе. Это удивительный танец, почему? Потому что он предназначен только для Бога. Этот стиль танца сформирован Джаганнатха Пури, когда вот женщины хотели служить Богу, и они свое служение в виде танцев делали. То есть там есть определенные 10 порядка 10 стандартных танцев поклонения Богу, и там и разные другие танцы, но все эти танцы основаны на поклонении Богу. Удивительный такой стиль, она вам покажет Адихи и расскажет о нем. И может, наверное, то получить тоже, да? Практически сейчас это будет. Она будет делать 12-14 февраля 2009 года. Марина Таргатова. Очень близкий человек. Искусство жизни. Она прочитает семинар «Окна мира ребенка» 3-12 апреля 2009 года. Это удивительная личность. У нее предки являются суфийскими монахами. Она, вот, когда в глаза не смотришь, просто в глаза, как бездонное море, она человека просто настой сразу видит. То есть у нее настолько мудрый человек, она настолько понимает все, что происходит вокруг, ей даже объяснять не надо. Понимаете? Она сразу все поймет сама. Очень проникновенная личность. Удивительная личность. Просто удивительная. Думаю, что вам стоит прийти и посмотреть на этого человека. Ведическая астрология. 3-12 апреля, Марина Таргатова. Ведическая астрология. Парша Сарпадин. Я знаю этого тоже человека. Вот. Он очень самоотверженная личность. Он как бы организовал один из храмов в Москве, вот ведический, и заботится об этом храме. Он очень давно, порядка 15 лет, занимается ведической астрологией. И такой он мудрый человек. Хороший астролог, и он хороший как педагог. Он самый первым открыл ведическую астрологию в школу в России. То есть он первым начал заниматься. Довольно давно занимается. Я не знаю, когда он перейдет, потому что не дата. Полное восстановление здоровья позвоночника с помощью йога-терапии. Леонид Бернштейн. 18-20 марта 2000 года. Я не знаю этого человека сам, но когда я приезжаю в Ригу, и с Леной встречаюсь, она кажется ей каждый раз. Ой, Ликоши, такой хороший, такой специалист, такой профессионал. Он так все делает классно. И все. То есть я не знаю, почему, когда я приезжаю в Ригу, она постоянно мне об этом говорит. Я думаю, что хороший человек. Потому что Лена говорит, не будет. Вот. Дальше. Ведическая кулинария. 10 января 2000 года. Наталья Олег. Это, по-моему, здесь она, да? Уставай. Вот она. Это понятно. Наталья, хороший человек очень, да. Она позавчера на машине провожала. Довезла до дома. Очень искренне хороший человек. Двадцатого декабря 2008 года вегетарианское праздничное меню. Людмила Духанова. Людмила. Я подсажу. Они когда меня сюда, я сюда рыбу приезжаю, они меня водят к ней покушать. Сейчас вот это все закончится, тоже кушать поедет. Я, наверное, больше приезжаю не за лекцией. Ну ладно. В общем, у меня есть имена, называются 26 качеств характера. Как это называется? Развитие положительных частей характера. 26 лекций. То есть каждая лекция, каждая часть характера описывается. Я просто, вы на этом семинаре, я хотел вам просто донести, что каждая черта характера дает человеку определенные силы. Допустим, аскеза дает человеку возможность преодолеть все препятствия, те препятствия, которые являются непреодолимыми. Вот, допустим, человек заболел раком. Это считается неизлечимой болезнью, непреодолимое препятствие. И человек, собравшись внутренне, с помощью своей внутренней силы, он способен эту болезнь остановить. То есть как останавливается эта болезнь? С помощью аскезы. Есть разные виды аскезы. Что такое аскеза? Это добровольное лишение себя добровольное лишение себя комфорта. Ну, допустим, человек йогой занимается, хатха-йогой, он статические упражнения делает, ташкежа. Голодание, ташкежа. Дальше холодное обливание, прорубь, там, допустим, это ашкежа. И так далее. И сравнивает виды аскез, которые дают человеку внутреннюю силу. Чем аскетичнее человек, тем он сильнее. Сильнее означает способен преодолеть трудности в своей жизни. В этом заключается сила человека. Но надо только понять, что у женщин свои аскезы, у мужчин свои. Допустим, женщина не должна аскетировать таким образом, что она спит на жестком, допустим. Это не женская аскеза, она не увеличивает женскую силу. Женская аскеза заключается в том, чтобы, допустим, помогать бабушкам, кормить животных, допустим, дружить людей между собой. То есть женская аскеза, она находится в мире общения. То есть женщина не должна одеваться над своим телом. Конечно, для женщины очень важно питаться вовремя. То есть она должна обязательно утром сладкое кушать, чтобы женские гормоны повышать. А вот вечером сладкое кушать не надо, иначе раздует. Вот. Да. Потому что луна на вечером синтез увеличивает. Да, женщина сладкое кушает, покушала, допустим, вечером сладкое, раз, больше стало. Еще сладкое покушал, все больше стало. Еще сладкое покушал, все больше стало. Еще сладкое покушал, все больше стало. Понимаете, она завтра вернуть труднее уже будет. Поэтому утром сладкое кушаем, сколько хотим, а вечером совсем не кушаем. Вот питаться надо очень правильно женщине, это аскеза, режим дня соблюдать. Не значит, что вообще ничего не ели, а питаться правильно. Дальше, женщина должна учиться закрывать свое тело. Она должна так красоту делать, красиво делать так, чтобы тело не сильно было видно. Потому что, когда женское тело, имеется в виду вот, тело, вот, когда оно сильно видно, то женщина от этого теряет красоту. Ее красоту съедает жадные взгляды мужчин. Энергия же это имеет, заканчивается, понимаете? Как начало бабушки, помните? Все заканчивается, понимаете, в этом мире. Красота тоже заканчивается. Если мужчины жрут женскую красоту, смотрят как, значит она кончается. И женщина чувствует неприятно, она раз закрывается. Почему? Потому что ее энергию берут. Пользуются энергией чужие люди, нехорошие дядьки. Вот. Чтобы они не пользовались энергией, надо закрывать, потому что ничего не видно, когда как попользуешься-то. Ничего нету. Когда женщина закрывает свое тело, от нее исходит догадка. Что-то есть, и ничего не понятно, что. И как ты не знаешь, с какой стороны подлезть. Вот. Поэтому вот так надо. Это в этом заключается аскеза женщины. То есть она должна свою красоту подчеркивать, но не открывать. Дальше женщина должна учиться быть женщиной. То есть она должна по-доброму все решать. Она должна прощать. Она должна сострадание в себе воспитывать. Она должна с любовью и так далее. То есть есть женские черты характера, есть мужские. Строгость – это не женская черта характера. Способность наказывать – это не женская черта характера. Насилие – это не женская черта характера. Жестокость – это не женская черта характера, или жесткость, жестокость – это вообще отрицательная черта характера. То есть женщина должна быть женщиной. Для мужчин другие аспекты – это способность противостоять трудностям, способность наказать справедливо, способность спать на жестком, способность обливаться ледяной водой, способность быть всегда бодрым. Способность совершать физический труд – это все аскетизм мужчины. Способность заниматься духовной практикой активно – то есть тоже мужская аскетизм. А женщина тоже занимается духовной практикой. Но для женщины духовная практика означает другое. То есть женщинам надо посещать песнопение, где любовь вот идет. Посещать песнопение в храмах, допустим. Организовывать какие-то программы духовные, где люди обмениваются энергией любви и так далее. То есть заниматься деятельностью, где есть любовь. Потому что есть же молитва просто там, молитва, человек молится. Допустим, молитвенное такое служение Богу – это больше мужская часть. А вот, допустим, пение, танцы для Бога там, и так далее – это женское служение Богу. Женщина должна учиться. Молитвы тоже женщине нужны, но женщина должна по-женски учиться
любить Бога.
Я думаю, что все черты характера, конечно, мы сегодня не успеем писать,
но я просто хочу сказать еще раз важный момент, что человек, не воспитывая в себе хорошие черты характера, не сможет раскрыть себе свое предназначение. Потому что раскрытие предназначения находится в сфере энергии счастья. Люди, бывая, живут в сфере энергии страданий, значит, у них не хватает хороших черт характера. А бывает, люди живут в сфере энергии счастья, значит, у них хватает хороших черт характера. И там именно, где энергии счастья существуют, в этой атмосфере счастья, человек не может понять, почувствовать и применить свое предназначение. Если он в сфере энергии страдания находится, там не страдания, он живет в страдании, он не понимает своего предназначения, потому что там его нет. Предназначение находится там, где счастье. Поэтому человек должен жить правильно, он должен учиться выполнять правильно, то есть соблюдать правильное поведение, вырабатывать все хорошие черты характера, и когда он живет таким образом, у него открывается понимание, кем ему работать, где ему работать, как ему работать. Приведу простой пример. Допустим, девушка не поняла, что она женщина, что она должна любовь, прежде всего, в отношениях культивировать. И она пришла на работу, туда, где ей надо, это ее предназначение, она должна там работать. Но из-за того, что она сухие отношения с людьми строит, из-за того, что она думает о карьере, а не о том, как правильно себя вести на работе, из-за того, что она думает слишком много о деньгах, ее психика сохнет, и она больше там на этой работе работать не может, она устает и уходит оттуда, теряет свою работу, свое предназначение. Второй пример. Почему она потеряла? Потому что не развивала в себе главное. Не хотела быть женщиной, не вела себя как женщина. И потеряла работу. Следующий пример. Молодой человек, допустим, приходит на работу, это его предназначение, он должен там работать. Допустим, он по природе, допустим, менеджер, и он должен руководить людьми. Но из-за того, что он очень амбициозный и не захотел слушать старшего, в результате он потерял эту работу. Почему он потерял? Потому что он не имел черты характера определенных, послушания. Он не способен был слушаться старшего. В результате он потерял работу. Кто виноват? Он не мог жить в атмосфере счастья. Для того, чтобы этой энергии в среде счастья жить, для этого надо соответствовать этой среде. Надо иметь те черты характера, которые находится в этой среде. Если девушка, допустим, хочет быть счастливой, она должна с мужем разговаривать не с позиции силы, а с позиции теплоты, доброты, скромности и терпения. То есть она должна показывать, что она типа слабее. Понимаете? Если она так показывает, тогда мужчина доволен. Она, значит, в атмосферу счастья входит вместе с ним. То есть у них формируется счастливое отношение. Понимаете? Даже если мужчина вот так себя ведет, допустим, все равно она должна смиренно с ним разговаривать. И он постепенно такой набухнет, станет крепким. Понимаете, так работает закон. Женщина поливает своего мужа. Она как бы делает из него сильного человека сама в своем поведении. Такая записка. Я же страшно не стал. Энциклопедия целая. Даете вы третьи консультации? Если да, то каким образом на них можно попасть? Менеджер, как минимум. Сколько они стоят? Зеро. Оплата почасовая или за консультацию? Попасть на консультацию можно с помощью лотереи. В Москве тоже консультации бесплатные. Можно, если в Москве проездом будете, записаться заранее и поговорить. Есть ли какие-то ли другие способы работы над собой, кроме молитвы и аскезы? Вот если бы я ей не сказал способов работы над собой,
Вот задали мне вопрос, а есть кроме этих 10 еще какие-то способы работы над собой? Вот если бы я вам сказал, допустим, есть один замечательный способ работы над собой. Допустим, ты кушаешь, радио слушаешь, и у тебя характер улучшается. Вы бы сразу приняли это сказать, хороший способ. Понимаете, что такие же способы работы над собой, как это? Чтобы вот ты кушал, радио слушал, и характер улучшался, соответственно. Хорошо, я вам один способ работы над собой замечательный. Вам всем понравится. Всем понравится. Вообще, будет больше других вопросов, не будете мне задавать. Сейчас расскажу вам. Очищайте всю кухню, чтобы там не было грязи. Вот. Убирайте оттуда мясо, чтобы в кухне мяса не было, и рыбы тоже. А, мойте все, всю посуду молоком, чтобы она была свободна от мяса и насилия. И начинайте готовить какую-то вегетарианскую пищу и молитесь в это время Богу. С молитвой готовьте. Потом, когда приготовили, поставьте какую-нибудь иконку святого или, допустим, изображение Бога в вашей традиции. Всю пищу поставьте и помолитесь, отдайте ее Богу сначала. От себя отрубите, отдайте эту пищу Богу. И когда вы это сделаете, дальше просто кушайте. И вот это вот просто кушание такой пищи очистит вас от всех грехов. Это так говорят веды. Когда человек такую пищу освященную ест, у него сознание полностью очищается. Он становится очень возвышенной личностью. Это очень большая тайна, но это так работает. Понимаете, вот самый вам приятный способ очищения сознания. Просто кушаешь и очищаешь свое сознание. Знаете, тут прям такая конкретная записка, я, наверное, вот еще на один вопрос отвечу. Какой вид оздоровления подходит для огненного человека? А, подходит ли занятие йогой или бодибилдинг? Занятие йогой для всех подходит. Это универсальная вещь абсолютно. Просто там есть разные упражнения для разных конституций. И поэтому это считается очень хорошей гимнастикой. Реально вот лучше йоги трудно найти. Если нет, есть еще цигун. Цигун — это тоже очень хорошая гимнастика. Они чуть-чуть отличаются только друг от друга в принципе. Но йога просто, она снимает глубокую усталость физическую. Когда человек сильно устает на работе, напряжение живет, поэтому йога для него очень хороша. А цигун устанавливает контакт с природой. И когда человек цигуном занимается, у него очищение происходит просто от того, что он настраивается на природу, на лес, там, на воду и так далее. Поэтому и то, и другое хорошо, просто разные техники, разные результаты дают. Но это вот эти вот все остальные гимнастики, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, они так не работают. Эти все гимнастики просто дают тонус человеку, но они его не лечат. А нам и так слишком много тонуса, поэтому такие гимнастики, наоборот, могут человеку жизнь просто забрать. То есть они могут навредить даже, понимаете? Но все равно они нужны. Все равно человеку нужно здесь делать просто наклоны или просто пробежку иногда. Хотя бы раз в день надо просто делать динамические упражнения для того, чтобы поддерживать форму. Потому что иногда человек, сидящий образ жизни имеет, он дряхлеет. Ему нужна все равно какая-то вот динамическая гимнастика. Или ходьба просто. Что-то в этом роде. Я, к сожалению, не смогу на все ваши вопросы ответить, потому что у вас слишком много. Те же предназначения, которые вы говорите, которые не смешаны, он указан в астрологической карте, или то, о чем вы говорите, не имеет связи с солнечной картой? И как тогда понимать разные предназначения? Спасибо. Если они различаются, по солнцу и луне. Пока. Хороший вопрос. Вы знаете, есть определенные, ну, есть разные виды астрологии, конечно, есть джотиш, ведическая астрология. В принципе, там указано предназначение человека, его стержень. То он тему должен быть по природе. Проблема заключается в том, что астролог не всегда способен это определить. Это довольно сложная, как бы, вещь, поэтому, согласно вот тому знанию, которое я получил от своих наставников, в наше время считается, что определение предназначения лучше всего определяет предназначение по своей занятости. Вот куда вас тянет, где вы работаете, допустим, больше всего у вас этот труд получается, от него есть и удовлетворение, и деньги. Это значит, что это ваше предназначение. Лучше всего не по карте предназначение определять, а потому, чем вы склонны заниматься в жизни. Понимаете? Потому что открывается само человек постепенно, он чувствует. Вот, допустим, человек приходит, и он говорит, я был бухгалтером, я был там торговцем, я был, допустим, менеджером по продажам. Это одно и то же, понимаете? Это одно и то же предназначение, просто разные варианты и занятия себя. Просто предназначение означает определенный план деятельности, который нужно совершать. Допустим, человек приходит и говорит, кем мне лучше быть, врачом или юристом? Ты сам себе определи, просто ты уже выбрал предназначение, потому что это одно и то же. Быть врачом и юристом это одно и то же. Просто ты должен в этом плане найти уже себя более тонко, там, допустим, лучше тебе врачом. Или он приходит и говорит, какой врач из меня лучше получится, детский или, допустим, акушер, или там еще какой-то. Какой врач подходит, получится, ты решишь сам, почувствуй это сам, понимаете? Просто есть вот эти пласты предназначения, они чувствуются. Человек очень легко может это себе понять, если он начнет в этих разных сферах чуть-чуть поработать. Идите поработайте просто руками, что-то поделайте. Идите поработайте чуть-чуть, допустим, в бизнесе. Чуть-чуть поработайте руководителем, чуть-чуть поработайте преподавателем. Понять, сколько дней достаточно, чтобы понять, где тебя можно проявить. Это на практике лучше всего выражаешься и проявляешься. Конечно, астролог может дать какой-то совет, но будьте осторожны, не всегда это 100% гарантия, что это так, не всегда. К сожалению, астрология очень сложная наука, и чтобы ее до конца глубоко понимать, надо для этого быть святым человеком, понимаете? И тогда астрология будет как-то работать в твоей голове очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как вставать и во сколько, если вынужден молить, ложиться из-за работы поздно, после 12 часов, допустим, два раза в неделю. Хороший вопрос. Смотрите, если вы, допустим, вечером очень поздно из-за работы ложитесь, вы спите, допустим, до 6 часов утра, 4 часа спите, потом вставайте, идите под душ, помойтесь, почитайте молитву, сделайте зарядку. То есть дальше желательно чем-то заняться до 12 часов дня. Когда 12 часов дня пробило, вы даже, допустим, до 11, в 11 часов покушаете, и когда 12 часов дня подходит, вы ложитесь спать. Когда солнце уже перевалило через всю дебюбину и начинает садиться, то как, не когда оно уже поздно садится, а когда оно еще не село, а только начинает садиться. В это время очень благоприятно отдохнуть, можно часика два, допустим, поспать. И уже ничего плохого с вами не произойдет. А потом встаете, и опять уже до 10 часов, допустим, вечера бодрствуете, и потом опять спать ложитесь. И у вас ритм не собьется таким образом. Если же вы утром будете спать, допустим, после 6-6, допустим, до 10 утра, это самый деструктивный сон. Если человек спит в это время, у него все рушится в жизни. Понимаете, функция организма, психика, судьба и все прочее. Поэтому лучше всего вставать. Даже если не спал ночью, допустим, все равно лучше утром пободрствовать, а спать, когда солнце ближе уже к тому, чтобы переводить через середину, и тогда уже можно отдыхать будет. Как? Если совсем зажата судьба, вот надо делать как можно. Спать все равно надо. 6 часов в сутки спать надо по-любому. Если человек не спит, то он разрушает свою жизнь. Если есть нет вопроса, как надо, делать как можно. Голос говорит, туда не ходи, с ней башка попадет. А начальник говорит, иди туда. Как поступать? Надо идти с работы. Но если прямо явно вы видите, что начальник вас толкает на что-то ужасное, это знак, что надо покидать эту работу. Допустим, начальник вам говорит, иди неси взятку тому. Это твоя работа, носи взятку. Ты говоришь, мне башка попадет, я к нему сяду. Начальник говорит, ничего страшного, все будет хорошо. Нравится, не нравится, придется уйти, моя красавица. Понимаете, жизнь дороже. Если начальник говорит глупости, он хочет в вам испортить жизнь, если вы из-за него можете в тюрьму сесть, значит, Бог говорит, уматывай с этой работы. А? А, это же другое что-то. Это понятно. Если вам не хочется, он говорит, так, значит, надо делать. Потому что на работе какой женщине хочется там работать, она может. Глазки строить, там улыбаться, работать кому угодно. Женщина не любит работать. Она на работе приходит, как на развлечение, и там должно все хорошо быть. Она чай там будет пить. Нет, болтает с девушками окружающими, пытаться узнать, какая работа в женском теле. А если денежки нужны, значит надо что-то как-то слушаться его. Ничего не сделаешь. Так что здесь нет проблем никаких, но надо просто терпеть, если на работу устроился. Вчера вы упомянули, что женщине надо терпеть, если муж хочет много секса. Не согласна женщина с этим вопросом. А как быть женщине, если ей этого не хочется? Если она не чувствует потребности в этом, а у мужа эта потребность очень большая. Атмосфера в семье накаляется, муж злится, становится агрессивным. Что это значит? Ребенка заводи. Ну что вы меня спрашиваете? Я насчет того, вы вопрос какие задаете, я на них сейчас ответ еще скажу. Вы понимаете, вы когда замуж выходите, у вас есть должны быть свои потребности. У женщины это секс по-своему проявляется, понимаете? Ее секс означает, муж заботится о ней, она хочет, чтобы он ее любил, целовал, цветы дарил, чтобы он создал ей уют, атмосферу хорошую, чтобы он работал на тебя, кормил тебя и все прочее. Вот это женский секс, понимаете? Он по-женски так проявляется. Женщина спорит, это не ругает. У них все нормально. С этим секс, это хороший секс. Хороший.
А муж говорит, плохой. А то, что он может фигурки вот, я не люблю ему давать вот фигурку тебе. Если не хочешь, чтобы сильно приставал, я ребенка говорю, значит, нет таких вариантов. Ну, собственно, видите, значит, ребенок. Та же самая вещь произойдет. Просто заведите ребеночка себе из детского дома возьмите.
И то же самое, все успокоится, ребята, счастливы. Как простить мужу многократную измену? И это так больно. Хороший вопрос. Надо простить. Но нет другого. Я просто скажу вам, что будет, если вы не простите. Если вы мужа не простите многократную измену, то, скорее всего, ваша семья развалится. И вы сделаете несчастными себя, своих детей и всех, кто в этой семье. Второй вариант, если вы не простите мужу многократную измену и останетесь с ним, то вам придется за то, что вы вот и его осуждаете за это, вам придется ему самой многократно изменить. Понимаете, такой закон, так действует закон справедливости. Потому что человек не является Богом, и он не может другому человеку не прощать. Почему? Потому что мы не знаем, почему человек так делает. У нас нет понимания. Я сейчас приведу вам пример. Когда на человека судьба наваливается тяжелая, то ему часто не остается выбора, ему приходится грешить, понимаете? Очень трудно не грешить в этой ситуации. Вот женщина, допустим, которая любовь своему мужу не дарит, она не понимает, что она просто толкает его на измену. Ему очень трудно оставаться без измены в этом случае, потому что женщина-то в этом плане самодостаточна, у нее любовь-то есть внутри, она ее обладательница, она может любовью обмениваться, с подружкой, с детьми, с внучкой, жучкой, репкой, понимаете, чем угодно. А мужчина не может этого. Он любовью обменивается только с женой. Только от жены он эту силу получает, понимаете? Он не может подтвердить людей, у него ограничена эта возможность. И вы не можете его осуждать за то, что он так себя ведет. Если он его понесло на сторону, подумайте о том, как вы выполняете свои обязанности с ним, как вы любовь дарите близкому человеку. В этом проблема заключается. Точно так же жена изменяет, допустим. Почему она изменяет? Потому что она заботы хочет, защиты. Если ты свою жену не защищаешь, если она вот дома у тебя как живет, как это, как золушка, ты ее постоянно гоняешь, рекируешь, что-то хочешь от нее, а любви, заботы ей не даешь, конечно, ее потянешь на сторону, она будет смотреть на кого-то. И что, она в этом виновата? Если ее потянуло куда-то, виноват человек, который не дал ей заботу. Вот в чем вина заключается. Если близкий человек изменяет, подумай о том, почему это происходит, что за жизнь ты создала ему, как ты относишься к своим обязанностям, вот о чем думать надо. И даже если ты не додумалась, почему он изменяет, просто надо прощать, потому что если человек не простил, он на тебя слишком много берет, понимаете? Это значит, что ему придется в ту же самую хорошую садиться. Это 100% работает, это закон. Он всегда так действует. Если вы сильно осудили какого-то человека, вам придется этот экзамен самим сдавать. И судьба покажет, сдадите вы или нет. Чаще всего люди не сдают. Они кого-то осуждают, а потом сами же то же самое делают. Не надо никого осуждать. Пользуйтесь ли вы дома фильтром для очистки питьевой воды? Пользуюсь. Может, рекламу фильтров пищевой воды делает? Или каждый прием пищи вы освещаете молитвы? Я не вижу, что значит «или». Я пользуюсь фильтром для очистки воды и каждый прием освещаю молитвы. И вижу, почему «или» должно быть. Насколько опыт детства влияет на нас? Как можно изменить те составляющие опыта, которые мешают нам стать лучше? Вот Мария Саркакова от этого будет говорить. Опыт детства влияет на нас сильно. А еще больше на нас влияет опыт наших прошлых жизней. Он в опыте детства и воплощается. Почему? Потому что детство создано из нашей кармы. Все, что в детстве происходит, мы не можем на это никак повлиять, мы это не можем изменить, потому что это не вне нашей свободы выбора. Ребенок не имеет свободы выбора, он поставлен в жесткие рамки судьбы. Только после полового созревания человек начинает иметь какую-то свободу выбора, как ему поступать и как жить. И то очень слабо, только где-то к 25 годам мужчина может, допустим, иметь свободу выбора более сильную, и женщина к 18 годам. И только к 30 годам человек обретает силу внутреннюю бороться со своей судьбой в полной степени. Ну, 25-30 годах. Поэтому естественно, что мы имеем часто отрицательный опыт детства. И он преодолевается просто в работе над собой. Естественным образом преодолевается, когда пришло время преодолевать. И ничего страшного в этом опыте детства нет. Надо просто бороться с теми ощущениями неправильными, которые у нас есть. Как поступать, если второй половиной по всем центрам гармония, но по верхним нет? Одного интересует духовного, а второго нет. Но нет возражений. Ну и слава Богу, что нет возражений. Поймите, что не всегда близкий человек будет интересоваться духовным, потому что интересоваться духовным человек может только в определенный период жизни. Вот тот, кто написал записку, вы понимаете, вы тоже не все время духовным интересуетесь. Вот щелкнуло у вас в голове, период жизни определенно наступил, и пошел интерес к духовному. А у близкого человека еще не пришло время щелкнуть. Понимаете, но уважайте его жизнь. Дайте ему возможность дорасти до этого момента, потому что если вы третировать его будете, пойдем на лекцию. Ничего нехорошего из этого не выйдет, потому что вы отравляете его жизнь. То, что само естественным образом должно произойти у человека, вы ему мешаете, понимаете? Допустим, если вы хотите, чтобы у вас ребенок какался, что нужно сделать? Чтобы ребенок какался в штаны, что нужно сделать? Ну что, как самый быстрый способ, чтобы он какался в штаны, что сделать? Нужно каждый день ему говорить, пойдем какать. И он так будет бояться этого, что его какать будут звать, что он будет какать штаны просто, и все. Это факт 100%, что так происходит, понимаете? Если вы близкого человека будете третировать, что-то делать, он никогда этого делать не будет. Просто из-за того, что мы отшибли у него желание, и все. Поэтому не трогайте близких людей, дайте им возможность жить счастливо. Не надо его цитировать ни хорошим, ни плохим. Почему некоторые женщины не могут зачать детей? Потому что не положено. Это наказание, одно из самых больших наказаний в жизни. Отсутствие возможности иметь детей. Женщина рождается в женском теле. Она думает для того, чтобы детей зачинать. А нет. Для того, чтобы страдать без детей. Понимаете? Иногда человек рождается в женском теле, чтобы страдать без детей. Если женщина поняла, в чем заключается смысл ее жизни, страдания детей, она должна восстать в это наказание. Она должна совершать аскезы. Она должна любить людей, по-доброму относиться к ним и учиться быть женщиной, учиться быть снисходительной, заботливой, ласковой. Понимаете, когда она таким образом себя ведет, ее способность зачинать детей растет с каждым днем. И вроде бы ей кажется, что вот уже год этим занимается, и ничего не меняется. Все меняется. Просто сначала перемены происходят незаметно, а потом в какой-то момент раз, и зачатие происходит. Понимаете? Я своими глазами все эти вещи видел. Довольно часто это происходит. Но все равно, так ли надо, если глаза бесплодия, надо лечиться. Я могу вам сказать, что мы в Москве камнями у многих уже вылечили бесплодие. Есть много результатов на это. Если есть бесплодие, надо копить денежку и ехать лечиться. Я чувствую, что нахожусь ближе к категории, первой категории, чем ко второй. Как лучше развивать свой характер? Какие качества лучше развивать? Как ученого или менеджера? Если больше качества ученого, значит, надо развивать качество ученого. Если вы чувствуете, что это вам ближе, значит, это и есть ваш стержень. Значит, надо этим заниматься. Но как определить, ближе или не ближе? Это не фантазия определяет, а тем, что жизнь мне дала делать. Вот, допустим, вы чувствуете, у меня качество ученого, но жизнь вам постоянно дает какие-то задания быть менеджером. Допустим, она, у вас работа менеджером нашла, допустим, там зарплату получать, но вы хотите, допустим, преподавателем быть. Это не факт, что вы преподаватель по природе. Просто человек часто хочет того, чего у него нет, понимаете? Надо просто развивать те черты характера, которые соответствуют действительности. Вот я в жизни так действительностью занимаюсь, вот этим и будь. Вот этим и развиваешь эти черты характера. Не надо ничего выдумывать в своей жизни. Если шатаются зубы, посоветуйте, какой камень нужно носить. Значит, если шатаются зубы, это значит, что солнце слабое у вас в организме. Надо на левой руке носить гранат 4-5 карат, камень, гранат. 4-5 карат надо носить на левой руке, и зубы будут меньше шататься. Это исключение, такой вопрос. Это не значит, что сейчас уже геморрой меня будет спрашивать, и все остальное. Не поздно ли рожать первого ребенка после 30 лет? Не поздно совсем, можно и 40 рожать. Понимаете, вот эти вот опасения, что поздно рожать, они все берутся от предвзятости врачей, от педантичности врачей. На самом деле, женщина должна быть всегда молодой в своем сердце. Надо просто начать йогой заниматься, растягивать себе мышцы таза, мышцы ног. То есть начать здоровый образ жизни вести, готовить себя к родам просто, психически, физически. И можно родить и в 41-го ребенка, нет проблем, было бы желание, понимаете? Просто больше усилий над собой надо совершать, но родить можно и здорового, хорошего ребенка. Скажите, пожалуйста, можно ли желать родить ребенка, если не лежит, и еще долго может и не предвидеться женщине, а женщине уже за 30? Поднимите руку, кто задал вопрос. Через 2,5 года у вас будет где жить. А через 2 года вы уже не будете нуждаться в жилье. Будет хорошая карма. И через год уже легче станет. Поэтому надо просто спокойно не думать, а планировать детей. Хорошо? Не бойтесь этого. Чаще всего люди спрашивают об этом, когда уже карма плохая позади. Человек переживает вот эту вот тряску, негде жить. На самом деле уже карма позади, но он еще думает, что она вот будет плохой. На самом деле, когда Бог в сердце дает знание, что надо быстрее начинать, значит, Он уже все организовал. Вот женщина начинает вынашивать ребенка, а вокруг все организуется само. Вдруг отец говорит: слушай, давай разменяем квартиру, у вас тут нормальная жизнь была, еще кто-то. Люди, родственники помогают. Если человек закону Бога следует в своем сердце, он живет как надо, создается ситуация, в которой помогает. Понимаете, человек не должен бояться. Вот женщине чувствуется, надо рожать детей срочно. Не надо упускать этот момент, понимаете, потому что ни одна астрология так не рассчитает вам, когда вам начинает идти как сердце, понимаете? Если сердце чувствует, вот надо уже срочно, значит надо. Если сердце чувствует, нельзя сейчас рожать, начинать идти, нельзя. Значит, ни в коем случае не начинайте. Плохой период, значит, идет. Надо подождать, понимаете? Придет время и появится желание. Значит, это надо дальше мужа желание вызвать. Ну и вопросы. Почему, если я делаю то, что люблю и умею? А почему бы вот не делать то, что вы любите? Я не понял вопроса. Не задавайте длинные вопросы, понимаете? Невозможно не прочитать, не понять. Вопрос должен быть краток и лаконичен. Представьте, я сейчас вот такой вопрос буду перед всеми читать. Это займет 4-5 минут. Какой смысл? Надо быть скромнее, и люди к тебе потянутся. Скажите, пожалуйста, влияние каких планет преобладает в Эстонии? Каких-то медленных очень. Очень медленных. В Эстонии сейчас скажу. Венера – это однозначно. Венера и Сатурн. Венера и Сатурн в Эстонии преобладают. Поэтому Сатурн, он замедляет немножко эту ситуацию. Все нормально. Мне очень понравилось в Эстонии. Очень хорошие люди, такие деликатные. Далее я встречал. Выполняет ли женщина свое предназначение, если она не работает? Но у нее есть семья и хобби. На полную катушку выполняет свое предназначение. Женщина не обязательно работает, поймите. Женская природа и означает, что женщина рождается для того, чтобы все получить, не работая. Понимаете, если женщина работает, если женщина развита как женщина, она сильна как женщина, она все получит, не работая. У них такая сила внутри, что мужик как только ее убить, он просто становится, у него сразу зарплата повышается в размере. Понимаете? Потому что так женская энергия действует, что мужчина может больше работать, лучше работать, больше получать, если женщина развита как личность. Ей не надо работать самой. Это глупость думать женщине, что она должна сама упахиваться, чтобы себе на жизнь содержать. Она должна стать женщиной. Когда женщина свои обязанности женские выполняет, энергия природа сама ей средства на жизнь дает. И не надо работать вообще, понимаете? Она работает по дому, следит за детьми и так далее. Она может на работу ходить как удовольствие, все это просто. Так это действует женская энергия. Но если у вас женской энергии не хватает, значит придется работать. Куда деваться? Понимаете? Жизнь такова. Надо учиться быть женщиной. Скажите, пожалуйста, какие качества должен развивать человек по своей природе, относящийся к первому типу, работая руководителем фирмы и желающий не забывать о своей женской природе? Первый тип – это не руководитель фирмы, это второй тип. Для того, чтобы руководить женщиной фирмы, надо понять, что женщина тоже по природе может быть руководителем. Эти четыре типа относятся как к женщине, так и к мужчине в равной степени. И женщина тоже может быть руководителем. Но как она должна руководить? Она должна руководить как мать. Она должна руководить с любовью. Она должна сказать: Петрович, ты почему выпиваешь? Он скажет: я, блин, это не мог. Петрович, знаешь, допустим, ты завтра еще пьяный придешь, я тебя убью. Не потому, что я тебя не люблю. Я к тебе очень хорошо отношусь. Но у нас на работе нельзя выпивать, понимаешь, Петрович, нельзя. И он говорит: ладно, я постараюсь не выпивать. И он на следующий день приходит пьяный.
Она говорит, все, Петрович, ты уволишься. Он говорит, ну пожалуйста, не увольняйте меня, ну пожалуйста. Она говорит, нет, все, до свидания, ты уволен. И он уходит. Все. Тю-тю. Петрович ушел. И потом она ему звонит и говорит, ну ладно, смотри у меня. Последний раз тебе прощаю. Завтра можешь прийти. И люди начнут такую женщину уважать. Она как женщина себя ведет, но при этом она очень строгая внутри. Она способна вести коллектив. И женщина, когда руководитель, она правильно все это делает, все боятся ее, как огня, не боятся вот, нарушать. Потому что женщину ведь не обманешь, она на вкусе видит. Ниже сердца работает. Женщина не должна напрягаться, это мужчина.
Я тебе сказал, почему ты пьяный пришел.
Понимаете, мужчина может себе позволить такое, то есть он силой руководит, он как бы может отругать, допустим.
Но женщина не должна это делать, это ее унижает. Женщина, когда руководит, она должна как мать, спокойно. Просто все решать без всякого напряга, понимаете? Если человек специально пришел успокоить, но все равно строго с женщиной, как мать, то есть она имеет право наказывать, понимаете? Надо быть, уметь наказывать. В этом и заключается женщина-руководитель.
Моцарт, Рембрандт, то они по конституции. Понимаете, если человек дает людям знания с помощью музыки, ну, допустим, человек играет, допустим, на пианино или на скрипке, и при этом все получают какие-то жизненные эмоции, которые заставляют их жить. То есть он реально дает им жизнь. Это значит, что он первого типа человек. То есть он учит людей музыкой. Понимаете, можно просто быть гением таким, что вроде бы ты на скрипке играешь, вроде бы четвертого типа человек. Но если ты музыкой учишь людей, то это первый тип. Если человек просто, допустим, понимаете, любая специальность может быть четырех типов. Допустим, актер. Человек может играть для того, чтобы деньги зарабатывать. Он занимается бизнесом. Как актер, стоимость, как слово для бизнеса, для денег. Это человек третьего типа. Иногда человек, допустим, актер, но он учит людей чему-то, своими пьесами, там, сценариями, он учит людей. Это первый тип. Если человек, допустим, актер, он просто ему нравится быть актером, это четвертый тип. Понимаете? То есть есть равно, есть руководитель, допустим, театра. Это второй тип. Что неправильно в отношении, если муж хочет детей, а официально зарегистрировать брак не решается. Уже 8 лет. Это значит, что жена не имеет силы в этой семье. Потому что сама роспись, сила, возможность расписываться в семье исходит от женщины. Потому что мужчина, он всегда не решается расписываться. Потому что какой мужчина хочет на себя лишней ответственности? Но женщина должна так себя вести, чтобы мужчина расписался. Это ее обязанность. Она должна 50 раз об этом сказать, нежно, нам надо расписаться, нам надо расписаться, надо расписаться. Знаете, не подряд 50 раз, а каждый день. И постепенно он к нему деваться некуда, потому что если женщина чего-то захочет, мужчине легче повеситься, чем запретить. Невозможно, не такая сила от нее исходит. Женщины просто не знают своих возможностей, вы не понимаете этого. Да это факт стопроцентный. Часто бывает женщина, ее мужчина зажимает в семье, зажимает, она такая уже не знает, ему слова боится сказать. И она думает, что он сильнее психически. Это на самом деле глупость. Вот когда женщина уже до последней ручки доходит, и она вдруг он такой, на нее наезжает, она говорит, пошел вон. Спокойно так. Я говорю, да я тебя сейчас убью за эти слова. Она раз собирается и выходит из дома. Живет у матери 2 недели. Он потом мне звонит.
Мы это накажете. Когда придешься домой?
А? Она ему говорит, я не вернусь. Я считаю, что мы не должны жить вместе. Будем жить как дети.
Он, я тебя люблю. Возвращайся, пожалуйста, назад.
Вот, и он мучается, мучается, она не возвращается. И она смотрит, оказывается, можно управлять мужиком-то. Можно. Потому что она же источник любви. Она может от себя чуть-чуть отстраниться от мужа, и все, и он готов. Он может злиться, не злиться, а любить, а не любить. И он начинает селезню перед ней так. И в это время не надо реагировать. Сначала мужчина, когда женщина отстраняется от него, сначала от него. Я тебя ловлю, я надо за все. Надо еще дальше отстраниться. Нравится селезню. Не надо реагировать. Вот когда он начнет сядет рядом и скажет, скажи мне, что вот такое, что не так? Объясни мне, я хочу, чтобы у нас все нормально было. И тогда надо с ним уже спокойно разговаривать, объяснить, что не так. Понимаете, у женщины тоже есть сила. Надо это понимать. Если женщина не понимает свою силу, значит, она не может даже мужа заставить расписаться. Это значит, что не понимает свою силу в отношениях. В этом мире все гармонично. Нет такого, что женщина нет силы, а у мужчины есть. Это неправильно. Как выстроить отношения женщины с мужем, если он не может иметь детей? Если он не может иметь детей, значит, надо постепенно уговорить его в том, чтобы дети появились в результате усыновления. Потому что в семье обязательно должны быть дети. Есть два варианта, чтобы семья существовала. Или семья посвящает себя людям, ну, допустим, муж проповедник. А жена, допустим, живет ради его проповеди. Это нормально. То есть тогда можно не иметь детей в семье. Но если, допустим, человек не посвятил себя обществу, а они живут семейной жизнью, наслаждаются друг другом, то это наслаждение, энергия наслаждения копится и находится в замкнутом пространстве. Я вам говорил об этом, что это невозможно. В результате она превращается в деструктивную силу, которая разрушает семью. Поэтому надо срочно просто завести ребенка и его установить, и все в отношениях станет хорошо. А чтобы муж захотел установить ребенка, для этого надо правильно к нему относиться, для этого надо ему служить. И тогда он постепенно сердце его оттает, и он захочет заводить детей. А Афанасий, милосердно, и это. А что это такое? А? Это полный бред. Когда помогаешь человеку умереть, это полный бред. Потому что, ну, есть два варианта, когда помогаешь человеку умереть. Первый вариант, когда родственники просят, потому что не могут за ним ухаживать. Второй вариант, когда человек сам просит. Вот. Третий вариант еще есть, когда медицина не может его содержать. То есть там, допустим, очень дорогие препараты, и на переливание крови он на аппарате живет. И оба три варианта, они немилосердны. Если родственники просят человека убить, согласно законам вес, человеку надо оставить жизнь. Если сам человек просит себя убить, ему тоже надо оставить жизнь. А вот если, допустим, не хватает лекарств для того, чтобы его содержать, вернее, денег не хватает, то государство, если оно изобретает аппарат переливания крови, оно должно изобрести также закон вместе с этим аппаратом, что если человек не может себя оплачивать сам, то придется его на этом аппарате держать только сколько нужно, понимаете? Иначе это государство станет убийцей. И за это будет отвечать. Поэтому все эти три варианта, они неприемлемы. Человека никто не имеет права убивать. И по собственному желанию, и по желанию родственников, и по какому другому желанию. И все, кто его пытается убить, будут за это отвечать по закону жизни. Человек сам себе жизнь не давал, и сам себе ее лишать себя ее не может. Человека можно убить на самом деле. Есть такой закон природы. Человека можно убить за то, что он совершил определенное количество грехов. И если человек, допустим, судья очистит по природе, он может понять, что этот человек, если его не убить, он не сможет очиститься и нормально существовать дальше. Потому что, когда человек совершает такое количество грехов, которое превышает ему возможность как-то исправиться на этой земле, он не может уже дальше сам себя исправить, то этого человека придется убить. Нет другого способа, как дать ему новую жизнь, дать ему возможность развиваться, понимаете? Это очень трудно, этот закон понять, очень трудно, но он есть, такой закон. И бывает так, что человек столько грехов совершает, что они так его тяготят, что он не может дальше жить и не деградировать, понимаете? Ему придется деградировать. И чистый закон может решить, если судья чист, он может решить его жизнь, такого человека. Но здесь есть одно «но». Но заключается в том, что если судья не чист по природе, он не имеет такой чистоты, чтобы видеть это все. Он не должен применять такой закон в жизни. Однако же у государства бывают такие законы, кого лишать жизни. И это тоже нормально. Это тоже нормально. В этом есть определенная справедливость. Но в нашу эпоху, в которой мы живем, в наше время, чаще всего люди не способны понять, кого наказывать, а кого нет. И где справедливость, а где нет. Поэтому люди часто просто страдают из ложного наказания. И причина тому – грехи их просто к жизни. То есть все просто так не тянет, в этом есть закономерность. Истина – это понятно. Разобраться вы насчет правды. Какая правда у человека, сидящего с другой стороны лошади? Или это уже что-то другое? Нет, это не что-то другое. Есть правда, которая находится в сердце у нас. И даже если лошадь, вам лошадь покатили и с красной стороны вам провели, правда всего все равно вам из сердца подскажет, какого цвета лошадь, понимаете? Правда только одна, нет другой стороны правды. Не думайте, что это есть, потому что есть сила, которая определяет, что правда, что нет. И человек, который с этой силой общается, его никогда не обманешь, его невозможно обмануть. Ведро сказано, что предназначение любой души, любой Бога и служить Ему. Скажите, пожалуйста, для чего помимо духовного мира Бог создал наш материальный мир, в котором общество верит, теорию Дарвина, а не души и силы? Для чего Бог и души, души, которые не верят в Него, не любят Его и не служат Ему? Замечательный вопрос. Так вот, мы, будучи не имея вот это, то есть добыв свою духовную природу, свою божественную природу, мы не можем понять Бога. Мы не понимаем, что мы дороги Ему в тысячу раз больше, чем можем себе это представить. Мы не понимаем, что Бог управляет всей этой системой, которую мы называем своим телом, для того, чтобы мы жили и пытались понять, как жить правильно. Потому что у человека есть свобода выбора. Он может выбрать безбожную жизнь или жизнь с Богом. И Бог дает ему эту свободу выбора человеку, потому что мы для Бога самые лучшие друзья. Понимаете? Он находит в нас глубокое счастье отношений с нами. Я вам просто как объясню, как веды понимают этот мир. Есть полное целое, то есть огромный источник счастья, который именуется Богом. А есть маленькие частички, которые тоже индивидуальные души, и которые призваны для того, чтобы получить это бесконечное счастье. Вот я вам сейчас объясню. Вот смотрите, вы можете, допустим, от маленького чего-то получить бесконечное счастье? Нет, бесконечное счастье можно только получить от чего-то большого, от чего-то бесконечного. Поэтому некоторые думают, что почему это он Бог, ему же лучше жить, а мне маленькому хуже. Так вот, согласно ведическому знанию, получается все наоборот. Веды утверждают, что маленькая частичка может получить любви в миллиарды раз больше, чем Бог. Почему? Потому что она контактирует с тем, что в миллиарды раз больше Его. Понимаете? Поэтому и мир создал все таким образом, что есть дающая любовь, а есть тот, кто ее принимает. Мы принимающие любовь, понимаете? Бог заботится о нас. Мы принимающие любовь. Но если мы сами становимся дающими, мы способны отдавать любовь, то нам, то мы можем принимать любовь миллион раз больше, понимаете? Потому что сейчас он нам дает любви столько, сколько нам нужно для жизни. А если мы сами начнем отдавать ему, то мы будем вот в этом обмене, чем больше этот обмен будет существовать, тем сильнее будет, интенсивнее будет любовь, понимаете? И это бесконечный процесс. Можно все, любовь все наращивать и наращивать и наращивать. Но мы настолько скупы в этой жизни, что мы этого закона не понимаем и не чувствуем. И в этом заключается наша проблема. Поэтому мы в своей колокольне Бога судим. Зачем он создал этот мир? Как будто я Бог, чтобы ответить на этот вопрос. Вот вы спросите у Бога, зачем он его создал. Почему, если человек тебе должен или что-то обязан, со временем портится отношения? И если что-то перед тобой виноват, то же самое. Потому что в этих частых вещах не бывает бескорыстия. Знаете, если вы не хотите испортить отношения с человеком, не давайте ему взаймы. Просто дайте денег, сколько вы можете дать и все. Потому что когда человеку взаймы даешь, есть вероятность, что он не сможет отдать о своей судьбе. Может быть хороший человек, но он не может от себя отдать, ты любей его, понимаешь, нет у него этих денег. И значит отношения портятся, потому что ты как бы доверял человеку, а ты. Я думаю, что пора заканчивать.